У души есть три направления движения сознания. Сознание – это энергия души. Это вечная энергия души. И у души есть желание вечности. Это желание есть у каждого человека. Все хотят жить. У души есть желание любви, гармонии, красоты. И это желание заставляет душу родиться в женском теле. И у души есть желание знания или развития. Это желание приводит к мужскому телу. Поэтому не существует некрасивых женщин. Некрасивых женщин не существует. Потому что энергия любви, гармонии и красоты – это энергия, с которой человек рождается, женщиной. Есть только женщины, которые не уделяют этому внимания. Они вот женское воплощение свое не оценили, не заставили себя двигаться в этом направлении. Хотя с детства они понимали, что это очень важно – любить, заботиться. Даже с детства женщина, девочка маленькая, понимает, для чего она живет. Уже с самого начала. И формирование вот этой энергии красоты, оно именно связано с тем, насколько работает женская природа. Допустим, часто женщины думают, что женская природа, так трудно ее развивать. Мужчинам проще. Но мужчинам тоже трудно развивать только уже мужскую природу. Вот женская природа у них живет сама по себе, у мужчин. Расслабился, стал женщиной. Все, лежишь на кровати, ленивый, несчастный, скулишь. Все, стал женщиной, расслабился. Но когда женщина расслабляется, она становится мужчиной. Она становится грубой, сухой и так далее. Конфликтной. Часто женщины думают, что у меня характер какой-то мужской. Нет, у всех женщин женский характер. Ни у одной женщины нет мужского характера. Просто есть развитый характер, а есть неразвитый характер. Есть ослабленный характер, есть сильный. Но если женщина понимает свою природу и развивает ее, то тогда она приобретает, естественно, все женские качества характера. Это естественно для женщины иметь эти качества. Это доброта, любовь к людям, скромность, простота. Желание заботиться, желание служить, верность, чистота. И все это вместе называется красота. Потому что все красивые, все, что связано с красотой, это и есть женские качества характера. Когда у мужчины есть красота, то у него, значит, тоже есть сильные женские качества характера. Женские качества характера не запрещено иметь никому. Когда мужчина развивает все мужские качества характера и становится как святой в мужских качествах характера, то дальше у него развиваются женские качества характера. И настоящий мудрец, он имеет развитые и мужские, и женские качества характера. Он добрый, он заботливый настоящий мудрец. Он чистый и красивый поэтому. Женщина, когда развивает женские качества характера, становится сильной в ней, они начинают развивать мужские качества характера. И поэтому настоящая мудрая женщина, она сильная, по природе мужественная, стойкая, храбрая, мудрая, целеустремленная и так далее. Это мужские качества характера уже. Поэтому здесь вопрос просто последовательности развития. Женщина не должна пытаться развивать сначала мужские качества характера, потому что это ослабляет ее правильные отношения с людьми в мире. Основа женских женщин – это женские качества, а мужские могут на них уже как-то развиваться. У мужчины основа – это мужские качества, а остальные качества характера, они на этих, на мужских уже должны селиться сверху. Но если человек говорит, я имею качества противоположные характера, то это значит, что он просто ослаблен. Вот, допустим, женщина говорит, я грубоватая. Это значит, что она недостаточно имеет женской силы, и все. Это не значит, что у ней крен какой-то в характере. Нет крена никакого. Если женское тело, тонкое психическое тело, женское, крена никакого нет. Больше того, я в Таиланде разок иду, просто там смотрю, идет человек, а я вижу тонкое тело. И тонкое тело у человека мужское, а лицо и грудь и все остальное женское. Но тонкое тело не поменялось. Я вижу, идет мужчина, который, ну, как бы, ведет себя как женщина. Это неестественно. Я думаю, Господи, ну какой несчастный человек. Потому что это неестественно для мужчины вести себя как женщина, хоть и приятно иногда. Знаете, мужчине иногда приятно так покапризничать, расслабиться. Понимаете, но всем противно от этого. Вот неестественно, не вызывает счастья ни у кого такое поведение мужчины. Точно так же женщине тоже иногда хочется кулачком стукнуть и начать там всех чехвостить. Но счастья от этого никто не испытывает. Таким образом, все это надо. Женщина иногда должна стукать кулачком. Мужчина должен быть добрым. Все это нужно, но не в первую очередь. Строгость женщине нужна в семье обязательно. Без строгости невозможно с мужиком ничего сделать. Он как ватрушка становится просто. Без строгости женской. Ватрушка, знаете, такой, мягенькая такая, по бокам. А в сердце, в середине еще мягче вообще. И поэтому нужно эту очень четко вещь усвоить, что есть три степени деградации человека. Первая степень деградации – человек получает естественные и природные недостатки. Женщина – женские, мужчина – мужские. Что это за недостатки? Женщина становится чувствительной сначала очень. Ее все раздражает. Потом дальше она становится капризной, истеричной, обидчивой, несчастной, такой депрессивной. И так далее. Это естественные женские недостатки. Вот женщина, когда ослабевает, у нее сила, она, все, любая женщина такой становится. Какой бы она ни была, любимой, оптимистичной, радостной, красивой, если она устала, она становится чувствительной, капризной, депрессивной и так далее. Обидчивой, обижается от усталости. Вот ребенок, какой бы он хороший ни был, если он устает, начинает орать. Любой ребенок. Некоторые устают меньше, другие больше. Ну, любой ребенок, когда он там орет. Почему? Потому что он ребенок. Женщина, когда устает, становится обидчивой, капризной, депрессивной и так далее. Это естественная первая стадия, естественные недостатки человека. Если человек не просто устает, а истощается и еще больше, батарейки садятся, личности еще больше садятся, то у женщины просыпается грубость. Он начинает грубить, хамить, злиться. Это еще значит, у нее больше истощилась вот эта ее природа женская. Ну а если еще третья стадия деградации, то есть на второй стадии женщина получает мужские недостатки уже. Естественные мужские недостатки есть у мужчины. Но если они у женщины просыпаются, значит, что у нее истощение сильнее уже, чем первая стадия. И есть третья стадия истощения, это уже терминальная стадия, плохая очень стадия, до нее нельзя себя допускать. Когда у женщины появляется непереносимость мужчин. Если женщина на этой стадии живет долго, несколько лет, то у нее появляется половое влечение к женщинам. Это сильный уже результат сильного истощения характера человека. Что характер сильно израсходован, он не подпитывается, он стал очень слабым, характер человека. Теперь, как сделать характер сильным? Вот рыба, она сильна в воде. Допустим, если ее на сушу вытащить, или крокодил, допустим, возьмем крокодила. Он в воде может сражаться даже со слоном. Но если его вытащить на сушу, то он не сможет со слоном сражаться, он слабее слона на суше. А в воде сильнее слона. Потому что вода – это его естественная природа. Если женщина начинает, допустим, постоянно думать о том, что надо выучиться, надо там на работе стать успешной, надо как бы специальность получить, денег иметь достаточно, на квартиру выплатить, на машину накопить там и так далее. Вот женщина постоянно об этом думает. Она не в воде. Она теряет себя от этого. Она сохнет у ней женский характер. И даже на работе она становится больной, несчастной. Женщина, которая постоянно думает о работе, вот женщина подходит ко мне, говорит: «Олег Геннадьевич, ну как себя найти на работе? Я вот прихожу на какую-то работу, сначала мне нравится, потом я устаю». Это вторая стадия. Третья стадия – надоело, четвертая – ухожу. Потом опять прихожу на другую работу, опять нравится, устаю, надоело, ухожу. И так далее. Как мне найти себя? Я говорю, надо сначала замуж выйти. Он говорит: «Откуда вы знаете, что я не замуж?» Понимаете, очень просто догадаться, что курочка снесла яйцо. Вот, допустим, курочка, которая не снесла, она бегает постоянно, суетится. Но если она яйцо снесла, она она сидит такая, ну значит, все нормально. Если женщина занята женской природой по-женски, она успокаивается. Она становится как спокойная река. Но если она занимается не своим делом, она начинает суетиться, бегать что-то, и истощается, расходуется, становится несчастной, больной, замученной, деловой. И тут переворот сознания происходит. Женщина, например, думает, что если она как бы мужчине так, туда, сюда, это, все, пятое, десятое, она думает: «Я умная». А Священное Писание говорят: «Дура». Представляете? Все наоборот. То есть женщина умная как себя ведет? Она позволяет мужчине ошибаться, делать глупости. И при этом ему советуют все очень мягко, так аккуратненько. Лучше тебе не биться головой об стенку, мой хороший. По-доброму. Дают возможность ему биться, но советуют как надо. Самодостаточная женщина. Она сильнее поступков человека. Она может все вытерпеть, она советует по-доброму, и поэтому всегда ее слушает муж, потому что она мудрая, терпеливая. Но если женщина постоянно кричит, ругается на мужа, спорит с ним, она пилит сук, на котором сидит. Вот когда женщина замуж выходит, она сваливает часть своих проблем на мужа, естественно. Так устроена психика. То есть она говорит: «Сам решай все, все, я замужем. Сам решай, я уже не буду решать теперь. Раньше я решала, потому что была не замужем. Теперь сам решай все, я расслабляюсь. Я своего добилась, я теперь замужем, я расслабляюсь все. Ты напрягайся». Он рад, ему нравится напрягаться, он мужчина. Хорошо, я напрягаюсь. Замечательно. Вот. А женщина расслабляется, становится красивой. Когда женщина расслабляется, красивой становится. Даже женщина напрягается, какой становится? Некрасивой. Чувствуете разницу? Красивой, некрасивой женщина. Когда женщина становится некрасивой, она теряет все в жизни. Да, становится красивой, все приобретает. Вот не значит, что женщина ничего не должна делать, лежать на кровати, говорить: «Я теперь красивой хочу быть». Нет, речь идет о поведении. То есть женщина должна действовать, все делать не через аскезу, а через любовь. Она должна заботиться обо всех, служить, всех любить, и это ее мотивация основная в жизни. Приведу пример, допустим. Женщина решила встать пораньше. Надо женщине пораньше вставать или нет? Надо, иначе у нее личка станет таким, объяснит все, некрасивая будет. Но не значит, что надо мало спать. Женщина должна спать больше, чем мужчина, на час где-то. Но пораньше вставать все равно надо, потому что поздно встает женщина, у нее характер портится, болеть начинает и так далее. Но саму себя, если она сама себя заставила, она из силы воли встала пораньше, она потом весь день будет себя за это винить. Ну, чё я над собой издеваюсь? Ей неприятно в сердце будет думать, зачем я издеваюсь над собой? Женщина родилась, я должна отдыхать, не издеваться. Мне в сердце подсказывает, и мне нравится такой подход. Но если она созвонилась с подружкой, говорит, давай завтра пораньше встанем. Или с мужем договорилась, допустим. То ей стыдно уже не вставать пораньше. Но с мужем это неправильный пример. Что если с мужем договорился, она назло может встать позже. С мужем неправильный пример, а с подружкой правильный. Она с подружкой договорилась. Вот. И она не может уже не встать, потому что у женщины коллективный разум, а не индивидуальный. Она не может себя заставлять, но она через любви и отношений сразу вдохновляется. Вот, допустим, у меня жена никогда раньше не встанет, но когда я уезжаю, у меня самолет рано, она раньше меня встает всегда. Потому что так действует психика женщины, она вдохновляется служением, заботой. Ей не надо даже себя заставлять, она естественно это делает. И если женщина понимает, что ей надо рано вставать, чтобы быть здоровой для ребенка, чтобы он рос тоже здоровым. Она тогда договаривается с подружками как-то, или мотивирует мужа, говорит, ну ты подойди, скажи мне, пора вставать. Не надо меня трясти там, заставлять что-то, просто скажи, пора вставать, моя хорошая. Я, может быть, встану, может быть, нет, это не твое дело. Не надо второй раз потом приходить, ты не встала, не твое дело, просто зайди, скажи. Это еще как бы для мужчин тоже дополнительное понимание, как бы, как устроена психика. Женщина — это как поле на пару. Есть вот засадили поле, оно растет. А есть поле на пару. На пару означает отдыхает, не растет. Но она там просто, не просто тоже отдыхает. То есть она рожает детей там и так далее, но воспитывает. То есть она живет в отношениях любви, женщина. Не в отношениях аскезы. Хотя аскезы женщинам тоже нужны. Женщина, если не двигается, болеет. В основном все болезни женщины идут от недостатка движения женщины. Лишний вес, онкология, вот эти опухоли все доброкачественные. Это все означает нехватка движения. Женское тело само по себе ленивое и расслабленное. Поэтому оно больное часто. Из лишнего расслабления. Нехватка движения, нужно двигаться. Но заставлять себя не надо, нужно вдохновляться. Поэтому вся жизнь женщины, все психика женщины соткана из отношений. Если у женщины нет отношений с женщинами, она обесточена, у нее нет силы жить. Ей нужны отношения с женщинами, чирикать постоянно там, здесь, всегда вдохновляться. Потому что коллективный разум. Вот, допустим, играют с мальчики и девочки в песочнице. Какой-то мальчик обидел девочку. Нет, девочка обидела мальчика. Раз ему песком обсыпала его. Случайно там, допустим. Мальчик как реагирует? Он сам идет, лопатку поднимает на девочку. Говорит, я тебе сейчас тресну. Мальчик сам. Он кого-то приглашает помочь ему, нет? Нет, он сам идет и как бы разбираться, сам. Теперь, мальчик обидел девочку. Что дальше будет? Она собирает всех девочек. Все девочки встают перед ним и говорят, ты что обидел ее? Все вместе говорят, а он один. Так ведь или нет бывает? То есть у девочки, у женщин какой разум? Коллективный. Потом дальше, допустим, в семье скандал. Дети на чьей стороне? На маму или папу? Мамы. Собачка. Тараканы. Кошки. Все на стороне на женской природе. За женскую природу все защищают. Мужчин никто не защищает. Он сам себя должен защищать. Он со всеми сражается. Говорит, нет, я прав, все равно. Мужчина, его никто не слушает, говорит, ты не прав, все говорят. Хотя он, наверное, прав, может быть, вполне. Мужчина должен понимать, как устроена женская природа. Он всегда должен вдохновлять женщину. Всегда вдохновлять каждую секунду жизни. И тогда это хороший человек, мужчина. Женщина нуждается в поддержке. Причем, когда она одна, она в поддержке не нуждается. Ей нормально одной, как бы. Но если она с мужем, то она постоянно нуждается в поддержке, потому что ей, она от этого испытывает счастье. Поэтому мужчина, чтобы женщине дарить счастье, он должен постоянно ее вдохновлять.
Там, где сосны, где добро дно, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Да? Мужчина так должен себя вести. Он постоянно вдохновляет женщин. Ты не печалься, как кукушки не куковали, и годов нам не сосчитать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Да? Ну, то есть... Такая природа должна быть у мужчины. Не должен постоянно бубнить, ходить рядом с женой. Постоянно наручение ей читать. Должен заботиться, прощать, терпеть ее. И вдохновлять постоянно на жизнь. Итак, есть женская природа. Каждая женщина... Она рождается с женской природой, с определенным желанием в жизни. Но если она потом не следует этой природе, она теряет себя. Это желание гармонии, любви, отношений, чистоты, правильности. Женщина не любит делать все неправильно, только любит все правильно делать. Желание правильности, чистоты, гармонии, любви, служения, заботы, верности и так далее. Вот это ее желание.
Женщина должна всегда стремиться к гармонии, к любви. Это ее природа и сила.
Но сила женщины имеет тайную природу, даже для нее самой. Часто женщина не понимает свою силу. Например, есть несколько схем развития. Допустим, первая схема. Я выучилась, обрела хорошую специальность. У меня есть квартира, машина. И только потом я уже создаю семью. В этой схеме женщина на что надеется? На себя. Она говорит, а на кого надеется? А вдруг бросит там человек? Вторая схема. Это мужская схема у женщины. И она всегда патовая. Потому что женщина, которая так развивается, она находит слабого мужчину. Потому что не бывает два сильных человека сразу. Если она хочет быть сильной, она находит слабого мужчину всегда. Теперь женщина, она стремится к семье, работает над собой в плане характера, любит всех, заботится обо всеми. Ну, допустим, не успела еще выучиться в институте. Но она понимает, что нужна семья в первую очередь. И она ищет себе мужа,
думает об этом, она не ищет ничего, она думает об этом, потому что женщина, когда о чем-то думает, она привлекает это. Знаете, что у женщин энергия, психика, соткана из энергии, меняющей жизнь. То есть женщина меняет жизнь всем вокруг. Она из энергии соткана. А мужчина соткан из поступков. Если мужчина ничего не делает, он значит труп. И женщина, если не думает о своей жизни, она тоже как труп. Женщина должна понять, чего она хочет сейчас. Допустим, решила создавать семью. И переключиться женщине очень трудно. Если она думает о работе постоянно, она туда вкладывает силы. И она развивается там хорошо. Но если она думает, она при этом не думает о семье, то потому что энергия желания женщины, она не может идти сразу в две стороны. Или она думает о работе, или о семье, одно из двух. Если она думает о семье, значит она настроилась на семью, и что дальше происходит с ней в жизни? У нее меняется отношение с людьми, она начинает всех любить, заботиться обо всех. И у нее психика идет в сторону семьи. И постепенно привлекает к себе человека какого-то. Но если женщина занимается чем-то другим, он никогда не привлечется, человек. Если червячка не насадить на крючок, ничего ловиться не будет. Крючок пустой, никому не нужен. Так и женщина без любви тоже никому не нужна. Поэтому нужно понять вот эту природу свою и настроиться на личную жизнь женщине. Допустим, женщина настроилась на личную жизнь, но дальше ничего не меняется. Нужно продолжать любить всех, заботиться обо всех. Даже в возрасте, и тогда дети будут счастливы, все будут счастливы, если ты всегда остаешься женщиной. У нас была передача на центральном телевидении, там такая передача была, что сначала жениться или учиться. И там студенты были и эксперты. Меня посадили в эксперты, там была еще одна женщина, которая возглавляет многодетных матерей России. И она рассказывала, что она никогда не позволяла себе так думать, что сначала учиться, потом жениться. Она сначала думала о семье, вышла замуж, параллельно поступила на учебу, родила ребенка, потом все равно доучилась. И она была всегда очень сильная. Она говорит, у меня никогда муж и семья не были на втором месте, но я всегда хотела социальной деятельности. У нее такая природа. Хотела социального развития. Но так как был фундамент, у меня на сердце было спокойно, что у меня есть дети, есть муж. Я там достаточно вкладывала. Поэтому я и социальной была сильной. Потому что у меня был фундамент. Дома нужен фундамент. Если женщина без опоры, она как бы работает, развивается, а у нее нет фундамента, у нее нет ни детей, ни семьи, то она... Вот такой дом получается. Легко его сломить куда-то. Потому что постоянно суета, не а суета, потому что женщина неуспокоенная. Женщина, когда с семьей, с детьми, она успокоенная. У тебя работа есть? Ну, есть. Ну, нет. Разницы нет большой, потому что у тебя уже есть то, что надо. Самое главное. Остальное все зависит от ее желаний, потому что работа для женщины это хобби. Хочу, хожу на работу. Некоторые женщины вообще, ну, деловая атмосфера вообще непереносима по природе. Женщина говорит, Олег Геннадьевич, я не могу нигде работать, мне, наверное, не нашла свою природу. Нет, просто тебе это по природе непереносимо. Ты не можешь терпеть, у тебя такая чувствительность, тебе деловые отношения не подходят. Вообще никак. Поэтому работай дома или вообще не работай. Главное, выйди замуж. Видите, все в это упирается у женщины, это личная жизнь. Теперь некоторые говорят, Олег Геннадьевич, а если не по судьбе выйти замуж? Ну морковку, представляете, сажают, она такая, чуть вылезла такая. Говорит, а если не по судьбе дальше расти? Ну какой бред вообще, ну как не по судьбе? А зачем тогда ты в землю-то тебя садили? Солнышко будет, будут поливать, вырастешь морковкой. И семечка. Что значит не по судьбе? Если женщина или астролог. Вот это вообще классно. Астролог. Вот сплошной анекдот вообще. Приходит женщина к астрологу, девушка. Анекдот. Он смотрит ее карту, говорит, вам жениться не по судьбе. Так ты посмотри, кто перед тобой сидит-то. Если человек родился женщиной, то ему всегда по судьбе. Потому что женщина родилась для семьи, для детей. Зачем ей еще рожаться вообще? Не по судьбе вам семья, не по судьбе. Здравствуй, с Новым годом. Просто есть трудности у этого человека. Трудности есть просто. Трудности прошла, и замуж вышла, все. А карта показывает только на трудности. Бывают очень большие трудности, ничего страшного. Значит, хорошей женой будет. Сначала потрудится над собой сильно, а потом будет хорошей женой. Так ты вдохнови ее расти дальше. Допустим, морковка начала расти, и там солнца не хватает или воды. И астролог приходит, говорит, ты умри просто, дальше тебе не по судьбе расти. Что это за такой помощник? Это есть такие садистские врачебные анекдоты, да? Типа, бабушка пришла к врачу, говорит, кончилась моча, да? Говорит, не мочусь, он говорит, кончилась моча, следующая. Другая приходит, говорит, что-то у меня спина болит. Ну, согнитесь, вот так болит, нет. Ну, вот так и ходите, следующая. Так астролог, да? Пришла, я что-то не замужем, не по судьбе, следующая. Ну, это же анекдот просто. Каждая женщина достойна быть замужем. Но иногда испытания. Когда испытание, кажется, что я никогда, наверное, не выйду. Это просто так действует испытание. Эта природа испытания, она имеет несколько аспектов. Когда испытание приходит, первое, что она делает с человеком, как вы думаете? Вот испытание приходит в жизнь, что самое первое с человеком оно делает? А? Правильно, пугает. Оно говорит... Ничего у тебя не получится, ничего не получится. Испытание говорит. И никогда не выйдешь замуж, никогда. Все, испытание так действует. Оно пугает человека. На самом деле, может быть, там и движений не так много, не так много надо трудиться. Вот кто из вас, девушки, вот послушал лекцию, начал работать над собой, и оказалось, что не так долго надо было ждать, чтобы выйти замуж. Поднимите руку. Ну, все. Оказалось, что не так много. А до этого думали, ой, никогда, никогда, да? Пока вот неправильно не действовали, никогда не получится. А когда начала делать, все оказалось легко сделать, не так сложно. Вот я когда начал бегать, я пробежал 500 метров, задохнулся. 500 метров пробежал, думаю, ну, я никогда не смогу бегать там 5 километров, нереально. Через год бегал уже 5 километров. Думаю, ну 5 километров это все уже, наверное, это предел. Сейчас уже 14. Нормально все, вообще не задыхаюсь. Отлично, чувствую себя, похудел. Чувствую себя, помолодел. Штаны влез, которые носил 15 лет назад. И так хорошо. Ты не печалься. Просто постепенно все происходит со временем. Но не надо, главное, об этом думать. Вот это самое. Просто делай вот то, что надо, и все. Действуй по своей природе, по женской. И все получится в жизни. Это не получается. Так ты ничего не делала, вот поэтому не получалось. Вы говорите, Олег Геннадьевич, надо всех любить, всем дружить, а вокруг для никого нет. Ну, в пустыне, мои хорошие, живем, но нет никого вокруг. Я в Красноярск, когда приехал, зима была, вышел на улицу из подъезда, смотрю, стоит такая как бы бутылочка, и там семена, немножко семян внизу, и постоянно птички залетают, раз семечко, раз семечко, раз семечко. И я посчитал, думаю, за 20 минут все семена закончатся при таком темпе. С лекции иду, смотрю, опять столько же семян, и постоянно птицы подлетают и едят. Я думаю, кто-то должен быть рядом. Кто-то подсыпает семена. И потом по окнам смотрю, и сидит такая... Ты не печалься. Такая женщина сидит и смотрит, как они клюют. Понимаете? Вот это и есть женская природа. Не обязательно... Что-то там искать непонятно. Вот просто поставьте кормушку и просто любите птиц. Бабушку увидели, в мусорку полезла. Это самый главный критерий понять, что человек голоден. Не то, что на улице он там кричит, подайте на бухло. Вот. Москве разок такое слышал. Вот, а человек мусорку лазит, это значит, что точно он голоден. Ну вот возьмите прям, пойдите тут же к этому человеку и дайте ему покушать. Пусть он там пьяница, там кто угодно, неважно. Он голоден, этот человек. Если женщина дает человеку покушать, она становится еще больше женщины. Она становится красивее. Женскую силу нужно культивировать с помощью вот этой деятельности, помощи, заботы обо всех. Алло, мама, как у тебя дела? Подружки, алло, у тебя все хорошо? Так? И так далее. И пошла, всех обзвонила. Всем дала счастье. Даже взрослые. И женщина такая всегда будет счастлива. У нее ничего не разрушится. Даже если дочь у нее бестолковая, ее все равно не бросит замуж, бросит муж. Почему? Потому что она такая. Она хорошая. Понимаете? Даже муж не бросит. Видите, я же вам говорю, что даже если женщина в возрасте, и она всем служит, заботится, то даже ее дочку никто не бросит. Из-за тещи я претерплю все ее причины. Теща моя, ласково. Мужчине просто откуда-то надо, чтобы энергия любви шла. Хоть от тещи. Ему уже нормально жить. Он просто, мужчина не имеет энергии любви как источника. Он любит, как отражая любовь. Смотрю в тебя, как в зеркало, как самоотражение, и вижу в нем любовь свою, и думаю о ней. Понимаете, то есть мужчина любит как отражение, он не является источником любви. Женщина тоже не является источником любви, Бог является источником любви. Но женщина аккумулирует в себе любовь, она соткана из любви, поэтому тело нежное, все для этого соткано. Женщина всегда питается только любовью. Допустим, она кушает, она не жрет, а пробует. Мужчина жрет, тоже не кушает. Она берет так. Нет, это я не буду. Следующее. Нет. Попробовала. И ребенок тоже не ест, он тоже пробует. Заметили? Даже. Хоть мальчик, хоть девочка. Потому что и ребенок, и женщина питаются любовью. А когда человек питается любовью, ему нужны вкусы, а не количество пищи. Вот он, допустим, вкусов достаточно получил, наелся. Поэтому женщине много не надо есть, им нужны разные вкусы, мужики.
Он хлеб есть, бери в холодильник.
Ей не нужен хлеб, ей нужны вкусы.
Ты меня достала.
Достала, тогда иди вон, со слом живи. Чего ты себе женщину-то взял?
А все, он будет стоять. Ну, по барабану. Ну, все, потому что.
Вот. Женщина, она будет мучить тебя. Дай мне то, дай мне все, хочу этого. Для чего? Потому что так действует энергия любви. Энергия любви требует отношений, вкусов разных. Особенно, если она беременная. Теперь уже на двоих. Ребенок вкусов хочет, и она. Теперь бегай в два раза больше, ищи. Это хочу, нет, теперь нет, это не хочу. Потому что она уже наелась, ребенок просит, а он другого просит. И она говорит, это теперь не хочу, давай это. Потому что ребенок уже хочет кушать. И он достает постоянно. Он то туда бежит, то сюда. Это означает любовь. Надо понимать. Энергия любви требует вот таких вещей, заботы. Женщина тоже часто странная. Женщины говорят, что-то меня муж бросил. Я сразу спрашиваю, вы его кормили? Обычно ответ нет. Почему? Потому что муж получает энергию любви, это тайна, вот непонятная для женщин часто. Муж получает энергию любви, как ребенок точно так же. Если женщина грудью ребенка кормит, она становится матерью для него. Точно так же женщина, когда кормит мужа, готовя ему с любовью, она становится женой. Часто женщина, например, нанимает служанку богатую, чтобы она готовила. Замечательно. Значит, у мужа будет любовница в доме. Почему? Потому что он почувствует и энергию ее любви, этой женщины, которая готовит, и ее полюбит со временем. У меня даже примеры есть такие. Даже такой пример, одна женщина родила, и ей не хватало времени, она подружку пригласила готовить. И муж ушел с подружкой. Что она готовила ему, он ее полюбил. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Такая крючкообразная система. Так устроен этот мир. И поэтому, когда женщина говорит мужу, я тебе ничего не приготовила, у него сразу обрывается все внутри. Он может и не хотеть этого, но так устроен этот мир. Он думает, все, она меня не любит. Женщина, ну что такого не приготовил? Потому что женщина не придает такого значения еде. Она везде может, ну как бы, она подклевывает, она не ест. Тут попробовала, там попробовала. Она не парится с едой, потому что она пробует всегда. Ей даже, может, и готовить самой даже не надо много. Тут попробовала, там попробовала. Подружке зашла, попробовала. Соседке попробовала, все, сытая. Муж же к соседке не пойдет пробовать? Или к соседу, да? Дзынь, можно тебя попробовать? Муж говорит, да ты че, пошел ты. Сокровенно. А женщина, ну иди, попей чай со мной. Раз, попробовала. Нормально. Мужчина не может пробовать, ему надо жрать. Потому что ему надо работать потом весь день. Он зарядился и пошел работать, все, он не думает о еде. Но женщина не может на работе не думать о еде. Поэтому, если мужчина женщин берет на работу, он должен предусматривать в графике работы, что они должны перекусывать чуть-чуть. Тут перекусили, там, иначе она с ума сойдет просто. Не будет эффективной на работе. Женщинам нужны небольшие перерывчики, чтобы перекусить и чуть поболтать. Тогда она будет эффективной, потому что заряжается через болтовню. Тоже муж говорит, хватит болтать по телефону. Ну тогда тебе хватит играть в домино, хватит в футбол играть, в волейбол играть, хватит перед телевизором смотреть. Потому что все заряжаются по-разному. Женщина заряжается через ля-ля-тру-ля-ля, а мужчина заряжается через какое-то увлечение свое. У женщин нет увлечений, ей не надо футбол, шашки, домино, ей нужно просто тру-ля-ля. Потому что она женщина. И она... Она заряжается в это время. Как знаете, аккумулятор включаешь, один так... Другой... Зарядился, все. Лампочка. Зарядилась, положила трубку, все. Ну, пускай жена заряжается. Она же... Когда она полная, она будет всем счастье дарить. Не надо ревновать ее, подружка. Итак, по-разному воспринимается знание. Женщина нуждается в лекциях, в семинарах, беседах. Она, видите, в песне. «Ты моя весна, посоветуй, пожалуйста». Мужчина так никогда не поет «посоветуй, пожалуйста». Он сам себе знает, что ему делать, что ему советует. Вот. Мужчина сам себе советует. У него разум действует таким образом, что он сам себе советчиком является, у мужчины. У женщины так разум никогда не действует. Она никогда не может сама себе советовать. Она зато очень искренне впитывает знания от других людей, если чувствует, что это правда сердцем. Когда она сердцем почувствовала, что правда, она впитывает это сразу. И полностью наполняется этим знанием. И потом в рамках этого знания живет. Мужчина не может жить в рамках знания. Ему всегда надо вылезть за рамки и получить по башке. И это нормально. Он таким образом приобретает опыт жизни. Вот, допустим, женщине показали, как плавать, она будет вот именно так плавать. Она никогда не будет плавать как-то по-другому. Но если мужчине показать, как плавать, он чуть-чуть так поплавает, а потом по-другому будет пробовать и хлебать. Потому что он мужчина, ему надо развиваться, пробовать по-разному, ему надо изучать по-разному этот мир. Но женщина никогда не будет делать так, как не показали. Если она с мужчиной вместе плавает, она говорит, ты как плаваешь, тебе как учили? Она ему говорит, она не понимает, что это он по-другому-то поплыл. Говорит, сейчас хлебать будешь. И он раз хлебает, она говорит, тебе говорила? Но он мужчина. Мальчик, маленький мальчик, дайте ему ошибаться, пускай носом бьется в асфальт. Это мальчик, он должен развиваться. Если вы его ограждаете от всех, чего, всего нового, неизвестного, он не разовьется как личность. Нужно развиваться так. Но девочка, надо наоборот, обезопасить от всех трудностей. Если вы, девочка у вас маленькая, вы ей инструкцию полную, вот здесь так, есть так, это вот так, все вы ей объясните, и она будет счастлива в жизни. И надо знать все как правильно, девочки. Вот так, 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 она слушает, а? Все, она знает теперь, как правильно. Вот, например, если бы она знала, что Олег Геннадьевич будет конфетами кидать, она бы ни за что здесь не стояла. Я извиняюсь, я не ожидал, что так может быть больно там кому-то. Сегодня раздавать будем конфеты, девушки, не бойтесь. Страх является природой женщины. Женщина страхом мотивируется. Она, ну, отсутствие гармонии, неизвестность. Страх является основной силой страдания для женщин. Незащищенность, когда нет семьи, для нее тоже страшно. Без кого-то жить, чтобы кто-то был рядом, ей надо обязательно женщина. Для кого-то. Женщина живет для кого-то. Мужчина живет для победы. Ему нужна объект труда. Объект, как у меня один знакомый мальчик. Родственник говорит, я не могу жить, хочу покончить с собой. Потому что у него нет объекта, ему надо что-то побеждать. Нет объекта труда, нечем заняться. Он сам себя не может занять, потому что ленивый. А вокруг, рядом некому пинка дать. Вот он и мучается, бедный. Вот. Мужчине нужно что-то побеждать. Куда-то двигать себя надо. А женщине нужно что? Стабильность. В виде отношений. Ей нужны отношения. Если есть кого мучить, она счастлива. Чем занимается в отношениях женщин? Вот муж есть, чем она занимается? Она его приводит в порядок постоянно. Потому что природа женщины – это все держать в стабильности. То есть мужчина, он как… Ему не нравится стабильность. Ему надо… А она его в порядок постоянно. Домой пришел, это ставим сюда, это ставим туда… То туда, то сюда, садимся кушать. Что это ты сегодня не то кушаешь, не порядок. Ну, то есть, и надо постоянно, чтобы была стабильность в женщине. Если мужчина об этом не знает, он злится. Ну, что она меня достает? Есть еще другая причина, потому что, почему женщина достает мужчину. Знаете почему? Потому что это объект ее эксплуатации. Мужчина достает весь этот мир. Всех долбает. А женщина достает только мужчину и своих детей. Ей вообще не волнует этот мир. Она достает только их. Потому что это объект ее трансформации. Она мужу говорит, мы никогда так не должны поступать. Мужу. Он говорит, я отдельно от тебя, я сам поступаю, ты сама. Она говорит, нет, мы вместе поступаем. Почему? Потому что у женщины природа такая, что она не может жить своим счастьем, своей жизнью. Она живет жизнью своих детей, переживает за них и живет жизнью своего мужа. И мужа это достает конкретно. Он думает, Господи, взял жену, а получился диктатор. Ну то есть женщина, она не может глядеть на то, как мужчина неправильно живет. Она с ума сойдет просто. Это самоубийство для нее, терпеть, когда мужчина что-то делает неправильно. Будет плакать, страдать. И в конце концов начнет просто ему говорить, это так нельзя делать, это нехорошо. Помните Золушка там, это не Золушка, а Мальвина, про Буратино, она там всех строила, всех кукол. Это природа женщины. чтобы все было правильно. Мальвина такая природа, все было правильно. Теперь, если говорить о женщине и мужчине, то важно еще кое-что очень важное понять всем, мужчинам и женщинам. Что по факту в этих отношениях живет только женщина. В отношениях между мужчиной и женщиной живет женщина. А мужчина служит этой жизни. Веды объясняют, что женщина – это река. Если река перекрыта, плотина перекрыта, то жизни нет ни у кого. Приведу пример. Ну, допустим, женщине нужно что-то в жизни. Мужчина делает преграду, говорит, не будет этого у нас никогда. Ну а ей надо, она туда течет, это ее природа. Допустим, ей нужно сладкое есть, женщине нужно есть сладкое. Часто мужчины завидуют женщинам. Неосознанная зависть. Женщины тоже могут завидовать мужчинам. Как мужчина завидует женщинам? Женщина говорит, хочу сладенького. Он говорит, сколько можно сладенького? Какая тебе разница? Родишься женщиной, поймешь, сколько можно сладенького. А сейчас в мужском тельке не надо об этом думать. Жена хочет сладкого, дай ей. Это ее река, она туда течет. Хорошо, он говорит, сладкого не будет в доме. Делает плотину, перекрывает. Что дальше будет? Что река делает дальше? У ней два варианта. Если она сильная река, она ее что-то с плотиной делает? Прорывает. Или перетекает, да. Грязь, и плотина улетела. Наел и сладкого сидит. Все равно как бы. Подружки угостили. Вот. Потому что сладкая пища дает женщине энергию любви. Сладкий вкус – это энергия любви. И она питает ее гормональные функции, настроение. Если сладкого нет, настроения нет. Нужно сладкое. Но если мужчина перекрыл плотину, поставил, то лучше, это хорошо, если она сильно и прорвет эту плотину. Он думает, да с тобой вообще ничего. Вот. Значит, все нормально. Но если она не прорвала, плотина очень высокая, что дальше с рекой происходит? Она меняет русло. Утекает просто. Пойдет туда, где сладкое дают. Все, бросит этого мужика. Он будет страдать, потому что жизнь его высыхает без жены. Сухо становится жить. Потому что женщина, когда счастлива, счастливы дети, счастлив муж, счастливы животные в доме. Все счастливы, потому что женщина счастлива. Она является центром жизни, река жизни. Женщина течет, живет, значит. Мужчина заботится об этой реке. Берегам очень хорошо, когда река течет. Они тоже влагу получают вот этой любви. Женщина, когда счастлива, мужчине тоже хорошо. Когда женщина несчастна в доме, он подходит к ней и говорит, что такое, в чем дело? Она говорит, я тебя трогаю, я тебя не трогаю. Отстань от меня. Это еще тоже надо мужчине понять, что у женщины характер, настроение меняется, независимо от ее желаний. У нее сегодня хорошее настроение, через 5 минут плохое. Настроение у женщины движется постоянно. И она не может его контролировать, и не сможет никогда. А от настроения ее зависит все состояние в семье. И иногда бывает, когда мужчина должен счастье от Бога получать. Пришел домой, смотрит жена такая, на него смотрит, такая отшибленная. Все, получай счастье от Бога. Учись не зависеть от женской энергии. Стань самодостаточным. Иди в гараж, потрудись там. Ну, что-нибудь делай. Помолись. Но если ты бегаешь за женщиной, которая не может тебе сейчас дать хорошего настроения, потому что у нее нет его. Она устала, отдыхает. Значит, будет скандал. Вообще, когда видишь, что женщина не улыбается, к тебе ты пришел, вообще подальше от нее держись, потому что точно будет скандал. Женщина, если не улыбается, значит, будет искать в тебе недостатки всякие, капризничать. Потому что женщина никогда не считает, что она в чем-то виновата. Если ей плохо, значит, виноват всегда только муж. Даже если детям плохо, все равно муж виноват. Это ее психика так естественно работает. Она это логически доказывает. Она уверена, что муж просто виноват, уверена. Но когда настроение лучше стало, она говорит, все... Ты не виноват. Так же точно уверена. Тоже доказывает, почему. Психика очень подвижная у женщины. Она постоянно меняется. Женщины должны это принять в своей жизни. Мужчины тоже. Женщина эксплуатирует мужчину, мужа. Поэтому ему всегда достается. Если женщина смиренная, не эксплуатирует мужа, терпит все время, это очень опасно. Это означает, что она может бросить. Она тогда будет терпеть, 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 потом грязь, и ушла. И потом не возвращаются такие женщины. Поэтому если женщина капризничает, это хорошо. Это означает, что она не терпит. Потому что если женщина не капризничает, значит она терпит. А если она терпит, значит бросит. Но если женщина слишком сильно капризничает, значит нужно немножко дистанцию увеличить мужчинам. Чуть подальше. Нужно берега раздвинуть, чтобы она себе спокойно текла. Не наваливалась на берега, не подмывала. Как женщинам быть со своим характером? Первое, что нужно сделать, нужно принять свою природу. Большинство женщин не принимают свою женскую природу. Они не согласны в основном с тем, что я очень беспокойная, у меня очень беспокойный ум. Не согласны. Если ты хочешь любить людей, ты не можешь быть спокойной. Любовь – это подвижная энергия. Она не может быть спокойной. Любовь, нежность, доброта – это постоянные изменения. Психика должна меняться. Женщина не должна себя обвинять за то, что она беспокойная. Также она должна понять, что ей придется тяжело жить в этом мире, потому что высокая чувствительность. Эта одежда не нравится, эта одежда не нравится. Я разок... Мужчин, никогда не покупайте сами украшения жене и одежду. Это безумие полное. Я разок провел эксперимент. Я поехал в Индию и просто решил жене купить сережки. Я медитировать начал, у меня есть способности, какие сережки ей подойдут. Сфотографировал 120 видов сережек, которые ей подойдут, и выслал ей на почту. Она выбрала два вида всего из них, и один не понравился, когда я привез. Я понял, что у меня нет шанса просто. Выбрать нет шансов вообще, просто нет шансов. Она может носить из любви к мужу, но чтобы ей вот самой понравилось, это нереально сложно сделать. Я что-то не так делаю, женщины? Я что-то не так говорю? Правильно? Ну вот, подарки надо хитрить. Допустим, сказать жене, пойдем на экскурсию в супермаркет. Пошли на экскурсию в супермаркет и как бы спрашивать. Вот представь себе, что, допустим, есть какие-то украшения, которые мы никогда не купим. Или просто не купим. Посмотри, какие бы тебе понравились из них. Мы сегодня вообще точно ничего не купим, но посмотри, вот просто мне интересно, что тебе может понравиться. Ну что смотреть, это же естественно для нее смотреть, что ей понравится. Потому что она женщина. Но она найдет, что ей понравилось. Причем мужчины, знаете, что не надейтесь, что ей понравится дешевле. У меня... Просто это реально, вот тут как бы мой опыт, то есть мы разок в Джайпуре приехали с друзьями, у нас есть один друг, он такой богатый человек, достаточно состоятельный, и у него жена такая же тоже там, избирательная. И я ее пытался лечить камнями, ничего ей не подошло, вообще ничего не подошло. Думаю, ну есть люди, которым камни не подходят. Вопрос цены, оказывается. И там была такая ситуация, что мы пошли к моему знакомому, ювелиру, там у нее камней много разных. Ей понравились бусы из изумруда. Ну, причем там было 5 линеек изумруда, так вот отсюда до груди. Ну, нормальные бусы. Нормальные как бы. Ну, чуть может быть дешевле вашей квартиры. Я не знаю, как их. Ну, нормальные бусы из изумрудов, понимаете? Но это самое главное, что... Он испугался покупать, говорит, да что же такое, бусы такие покупать. Я говорю, ну давай посмотрим, может, я просто, мне было интересно, я говорю, ну понравилось, давай сейчас пусть померить, посмотрим. И она у него такая болезненная, постоянно голова кружится, там туда-сё, и она одела бусы эти, говорит, ой, голова не кружится. Он говорит, ну это самовнушение. Такой он возмутился, потому что денег много стоит. Я такой начал тестировать, смотрю, нет, говорю, не самовнушение, точно ей подходит. И он такой, начал репу чесать. Но потом он все-таки купил эти бусы ей. Он взял в рассрочку, купил. И потом она в них выносила ребенка. Вот снимает у ней тонус. Одевает, все нормально. И так она ребенка родила благодаря этим бусам, представляете? Они ее лечили. Вот чуть плохо она одевает, и в них хорошо. А без них ей плохо все время. Представляете? Но идея в чем заключается? Что он богатый бизнесмен, сильный. Вот не надейтесь, богатые бизнесмены, что же вам жена достанется, которая не будет деньги из вас вытягивать. Потому что если ты богатый по природе, по твоей, тебе такая же жена достанется, и ей ничего не будет подходить, кроме дорогих вещей. Поэтому говорит, дорогая ты моя. Имеется в виду именно это. Дорогая означает не дешевая. Вот. Ну это так вам свой опыт рассказываю. Но в целом, если говорить уже о самой женщине, то нужно понять, что никто за женщину не сделает ее счастливой. То есть она сама должна себя сделать. Женщина всегда хочет, чтобы кто-то ее осчастливил, такая природа, и она ждет постоянно. Но ждать ничего не надо. Вот это ошибка. То есть, также не означает, что надо что-то заставлять делать. Но женщина должна начать жить в отношениях, она должна учиться любить, заботиться обо всех. И причем здесь нужно иметь сверхактивную жизненную позицию. Не бойтесь ничего, женщине позволено все, буквально все. Например, она на улице идет, и там ребенок плачет чужой. Она может подойти к нему, ой, хороший, и мать когда придет, ой, спасибо, что успокоили, вообще не будет против. Женщине в социальных отношениях позволено все. Она может скопать какие угодно газоны, там, успокоить кого угодно, накопорнить пирожками. У меня, допустим, жена очень легко, когда мы жили там в разных квартирах, она очень легко устанавливала отношения с соседями, надолго. Она просто, мы приезжали куда-то, ей просто не нравилось, когда люди, все соседи чужие. Ей хотелось, чтобы все были родными. Она приезжала сразу же печь эти пирожки. Куда-то приезжала, сразу пирожки. И сразу раз соседке звонит. Допустим, сосед открывает, она говорит, а ваша супруга дома? Он говорит, Манька там, или еще как-то, иди, тебя зовут. Та приходит, и она говорит, я новый рецепт отрабатываю пирожков. Попробуйте, пожалуйста, вам понравится или нет? Та такая... Не хватает этого, так вот ты что-то не хватает вот этого. Тарас опять идет, заново все печет, короче, как она хочет. Приглашает ее, звонит, та такая. О, а это уже вкусно. И Тарас ей все эти пирожки, короче, отдает целую тарелку. И все, проходит полгода. Я просто случайно иду на работу, встречаю мужа ее на лестничной клетке. И он смотрит на меня и улыбается. Почему? Потому что пирожки. Ну, то есть уже установились отношения, и они будут всегда такими, они уже не поменяются. Потому что женщины создают отношения, а не мужики. Почему в обществе холод? В обществе холод. Почему? Потому что женщины не реализованы, они не создают отношения. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Ну, то есть, они создают отношения, женщины, и мужчины радуются. Они хороводы там в древней культуре водили, девушки. И они сшибали с ног мужиков коллективно всегда. Вот, допустим, парень не женатый, одна девушка не может ему понравиться. Она ему нравится среди всех девушек. Когда все девушки собираются, все улыбаются, они вместе ему по башке, бац, только... И одна потом уже его забирает себе. Потом следующий мужик. Коллективная энергия у женщин. Сейчас все женщины, мужчины, не хватает им энергии природы. Поэтому много людей бесплодных. Причина 90% это застой. Застой в органах малого таза. Если у вас нет детей, начните бегать, начните двигаться на природе, больше гулять, больше двигаться. Активная жизненная позиция по отношению к природе. И это может очень сильно помочь. Часто люди рожают, женщины рожают, забеременеют, когда они ездят на море. Часто женщин моря не хватает. Это же энергия тоже женская. Гормоны начинают на море лучше работать. В древней культуре женщины, когда вот вода и земля, вот эти две энергии соединяются, то женщина, она получает гормональную силу. Часто женщины на время даже песок зарывали в мокрый на солнце. Не в холодное такое, когда жарко. И они лежали в этом песке. И это помогало лечить бесплодие. То есть женщина наполнялась этой силой земли и воды одновременно. И солнце ей нужно тоже обязательно. Потому что солнце – это мужская энергия. Женщина не может жить без солнца, без мужской энергии. Всегда холодно. Мужчине всегда жарко. Потому что ему не хватает женской энергии. Холод – это женская энергия. Мужчина всегда перегревается. Им нужно холод для здоровья. А женщине для здоровья нужно тепло. Холод не подходит для здоровья женщин, а тепло подходит. Поэтому женщины должны лучше одеваться. Мужчины, наоборот, стараться мерзнуть чуть-чуть. Тогда они, оба и те, и другие, становятся здоровыми. Также для женщинного здоровья нужны овощи, которые растут над землей. Корнеплоды, там свекла, морковь – это мужская энергия. А женская энергия – это тыква, кабачки, патиссоны, баклажаны. Над землей, когда что-то растет, соприкасаясь с землей особенно, тыква, кабачки, лежит на земле, растет какой-то продукт, огурцы. И он дает женскую энергию. Молоко также является женской энергией. Молочные сладости женщины должны есть. Вот, допустим, фрукты – это мужская энергия. А молочные сладости, фруктовые сладости – мужская энергия. А молочные сладости – женская энергия. Женщины не мотивируются просто аскезой. Вот, допустим, женщине надо двигаться. Если она не двигается, она тоже больной будет. Каждый человек должен двигаться. Но женщине, чтобы двигаться, ей надо двигаться так, чтобы было... какая-то энергия любви. Искусство – это энергия любви. Допустим, художественная гимнастика – это вот женский вид спорта, потому что там есть любовь. Она что-то крутит постоянно там, что-то вращает, музыка. Поэтому женщина, когда она, допустим, двигается, ей нужна какая-то энергия любви. Некоторые женщины любят собачками бегать. Вот собачка есть рядом, бежать интересно. Нет, неинтересно. Нужна энергия любви. Или, допустим, под музыку бежать. Или танцевать, допустим. Женщины должны танцами заниматься все. Или петь. Или рисовать. Или танцевать. Или стихи сочинять. Или стихи декламировать. Но женщина должна обязательно что-то делать из этого. Иначе ее психическая энергия не двигается. Женщина не может жить без творчества. Ей нужно обязательно как-то себя растормаживать творчеством. Или движение, или танцы, или песни, или стихи. А? Рукоделие. Что-то красивое вязать можно. Ну, то есть, если она ничего этого не делает, то ее женская энергия не движется. Она стоит. И у ней она капризничать начинает. Женщина, когда капризничает, значит, женская энергия застаивается, не двигается. Женщина постоянно должна искать вдохновение. Она не может жить без отношений, в которых ей объясняют, как ей жить. Если взять вот комфортную ситуацию для женщины, в которой она очень сильно себя чувствует, это вся жизнь полностью расписана. Женщина должна иметь схему, как жить, полную инструкцию. И тогда она становится асом, специалистом в жизни. Она становится мудрецом, если она имеет эту инструкцию. Мужчина так жить не сможет. Мужчина по инструкции не живет. Мы когда что-то покупаем с женой, я говорю, слушай, почитай инструкцию, а? Я говорю, я не могу. Мне нужно, чтобы понять, как действует. Говорю, когда я увижу, что оно действует, я пойму все до мелочей. И она вот идеально изучает. Она говорит, это так, вот это вот так не надо. Вот это так не бери, так бери. Вот, то есть, ну полностью как бы... Женская природа, вот она, инструкция для нее, это самое милое дело. Когда мужчина начал видеть, как действует, ему дальше инструкции уже не нужны. А женщине всегда нужны инструкции. Женщины как лекции слушают?
А мужчины как?
То есть мужчины сравнивают со своим знанием. Это правильно, правильно, неправильно, правильно, неправильно. Когда первый раз мужчины на лекцию приходят, они так, у них такая схема. Дурак не дурак, дурак не дурак. Как бы они пытаются понять, слушать человека или нет. Всю лекцию первую. А потом он начинает сравнивать и говорит. И женщина его спрашивает, как тебе лекция понравилась? Он говорит, да, все правильно говорит. Она говорит, ты что-то новое услышал? Он говорит, не, ничего не услышал. Ну все правильно, молодец. Ну, то есть, восприятие мира разное совершенно. Женщина быстрее обучается. Скорость обучения у женщины в два раза быстрее, чем у мужчины. И даже практически женщина обучается быстрее, если есть инструкции. Но если инструкции нет, женщина вообще не может обучаться. А мужчина в этой среде обучается очень быстро. Мужчина обучается медленнее, но потом у него дольше, на дольше знание сохраняется. Он застывает, он фундаментирует это знание, идет в этом направлении. Женщине всегда нужна подпитка, чтобы идти в каком-то направлении. Она должна вдохновение черпать постоянно. Если вдохновения нет, она закисает. Потому что у женщины разум имеет чистоту, но не имеет силы. А у мужчины разум имеет силы, но и не имеет чистоты. Мужчина хочет куда-то идти, а куда не знает. Женщина знает куда, но у нее нет силы. Вместе они могут, если сотрудничают, они становятся силой. Мужчина и женщина вместе. По природе женщина очень болезненная. Это не значит, что она больная. Она болезненная. У нее постоянно что-то побаливает. И это нормально, мужчина. Не думайте, что вам не повезло, как бы вы жену себе какую-то странную взяли. И что-то побаливает все время. Это нормально для женщины. У нее что-то там побаливает, здесь побаливает. Мужчина болеет только в реанимации. И женщины должны очень внимательно следить за мужем. Надо внимательно смотреть за мужиками, потому что мужчина не чувствует болезни. Это правда. Тело мужское не чувствует болезни. Он думает, что я здоров. А болезнь уже есть. Женщина же никогда не пропускает болезнь, поэтому женщины живут дольше. Хоть и болеют постоянно. Мужчины же могут жить дольше, если жена следит за ним. Я когда к глазному пришел, глаза проверять. Со мной пришла жена, профессор говорит, а вы что пришли? Я говорю, это моя жена, она следит за всем, как я лечусь. Он говорит, я понимаю. Я говорю, у меня точно так же. Хотя я сам врач, но у меня жена следит за моим лечением всегда, потому что она женщина. Мужчина как бы по барабану не следит. Но если он уже включился в лечение, он знает, что он болен, тогда он будет следить. Но пока он не знает, он не будет следить. Поэтому мужчины часто пропускают болезни. Ну побаливает там, ну вываливается кишка. Ну не какаю я 5 дней. Ну ничего, ничего страшного, покакаю ведь все равно. Не понимает, что болезнь уже пришла в его жизнь. Ну ничего страшного. Вы развиваетесь. То есть я вам говорил, что когда женщина не развита, она приобретает мужские качества. Это не значит, что она как мужчина. Это значит, что у нее батарейки разрядились, женские батарейки разрядились. Нужно начать по-женской жить, женскую природу развивать, и сразу же, как батарейки заряжаются, вы чувствуете себя женщиной, становитесь чувствительной там и так далее. Это просто результат зарядки батареек. Но если вы упахиваетесь целыми днями там на работе, о семье не думаете, о детях не думаете, думаете о повышении своих как бы возможностей там в труде, квалификации там и так далее, тогда вы не будете чувствовать себя женщиной, батарейки разряжены. Мужские качества начнут проявляться. Это зависит от мотивации в жизни, от того, на что вы настроены. Поэтому я говорю, женщины, вы станьте самим собой сначала, а потом уже на что-то рассчитывайте в жизни. Мотивацию правильную, а это не просто сделать. Я, допустим, у меня лекция есть, семинар по предназначению человека. Весь семинар говорю, что женщине сначала надо думать о замужестве. Заканчивается лекция, женщина подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, кем мне работать? не могу себя найти в работе. Я говорю, вы замужем? Она говорит, нет. Я говорю, надо сначала думать о замужестве. Она смотрит на меня. Ну, я и думаю о замужестве, а кем мне работать-то? Я не могу себя найти. Я говорю, так вы, если думаете о работе, вы никогда не выйдете замуж и никогда не найдете работу. Она говорит, почему? Я говорю, потому что вы должны настроиться на замужество сначала. И когда вы настроитесь на замужество, начнете как женщина себя вести, вы успокоитесь. Ко-ко. И тогда вы на любой работе, как бы, которая вам более-менее подходит, будете спокойно работать и не париться. Потому что женщине найти себе работу, что полностью подходило женщине, невозможно. Невозможно, женщины. Потому что там деловые отношения на работе, а вы не деловые. Женщина соткана из близких отношений. Поэтому между мужчиной и женщиной дружбы не бывает. Потому что нет дружеских отношений. Есть или близкие отношения, или деловые. Или мужской тип отношений деловые, или женский означает любовь или привязанность. Но дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Есть отношения, допустим, брат-сестра, это любовь. Но она не имеет вот половое желание в себе. Но это любовь тоже. Это близкие отношения. Но если вы завели себе друга, значит, вы будете советоваться с ним, женщины. Потому что женщина, она сохраняет семью благодаря тому, что она держит свое сердце перед мужем открытым. Ее сердце открыто перед мужем, и поэтому он верен ей. Но если она открывает сердце другу, то тогда она теряет мужа. Потому что верность означает откровение для женщины. Если мужчина, ваша жена молчаливая с вами, ничего вам не говорит, как она живет, это очень опасно. Это означает, что она может начать говорить кому-то другому, а потом он ее перетянет незаметненько. И ничего не сделаете, потому что сердце ее закрыто. Часто это бывает из-за грубости мужчин. Мужчина должен очень аккуратно женщину себя вести. Представьте себе, пушинка такая летит. Если до нее дотронешься, она искалеченной становится. Но она все время летит, ее надо поправлять. И ты так, пушинка, вот ты живешь с такой пушинкой. С одной стороны, не поправлять нельзя, потому что улетит. А с другой стороны, дотрагиваться нельзя, потому что покалечишь. Вот ты думай, что делать. Аккуратно поэтому. Но мужчина должен учиться аккуратно женщину себя вести. Всегда встретил, допустим, жену. Моя дорогая, как ты себя чувствуешь? Потому что для женщины важно, чтобы муж знал, как она себя чувствует. Вот мужчину по барабану, допустим, если она спросит, как ты себя чувствуешь? Скажет, ты нормально. Потому что у мужчины всегда ощущения себя всегда одинаковые, а у женщины постоянно меняются. Поэтому женщина, если спрашивает, как ты себя чувствуешь, мой дорогой, он говорит, что ты меня спрашиваешь? Нормально. Вот. А мужчина, если спрашивает женщину, как ты себя чувствуешь, она будет очень довольна. Потому что на эту тему ей много чего сказать есть. Постоянно. То она так себя чувствует, то так. Все меняется постоянно. Но если уж спросил, послушай. Ну, сколько можно это слушать? Терпи, это есть любовь. Знаете, что любовь между мужчиной и женщиной всегда аскеза. Всегда. Вот то, что в отношениях нравится женщине, женщина искренне верит, что нравится также мужчине. А мужчине это аскеза. Она говорит, мы хорошие, пойдем поговорим. Она думает, ну это же мы же любим друг друга, ну что же мы не говорим? Мужу говорит. А ему это аскеза, он говорит, давай завтра, я сегодня устал. Поговорим, потому что ему, он потеет, когда вот поговорим. Ему тяжело, потому что он мужчина, ему тяжело, поговорим. Или, допустим, мужчина думает, что вот если жена у меня есть, жена, значит, она должна всегда вот так, вот так. Да, мой хороший, да. А для женщин вот это вот, да, мой хороший, это конкретная аскеза. Потому что женщина по природе вообще непослушная. Некоторые женщины, ну, чего же такая непослушная? Так ты такая по природе? Потому что женщина становится подслушной под влиянием любви. Вот когда цветочек поливает, он раз, раскрывается. Точно так же женщина, если ее любовью поливать, она послушной становится такая. Прижухла. Или ребенок, допустим, ему что-то понравилось, он такой раз прижух тоже. Послушным становится, потому что ему нравится, он находится под влиянием любви. Но если энергии любви нет, женщина становится непослушной. И ей вот, да, мой дорогой, да, мой дорогой, а она все видит. Причем она что видит? Все недостатки в муже видит. И как видит? Навечно. Она увидела все, она не может забыть, она ходит об этом, думает, что же у нее такой недостаток-то, а? И она все запоминает. Не внутри вся память о всех недостатках мужа. И вот потом надо, да, мой дорогой, вот этому полному недостатков как бы человеку, надо, да, мой дорогой. А ей же нужна стабильность, означает, все должно быть правильно в муже. А у него все неправильно, и как я его буду слушаться теперь? Поэтому женщине слушаться мужа – это аскеза. Когда мужчина увидел недостаток у жены, а у жены женщины все скрыто. Она сама от себя все скрывает. Это тайная энергия. И все недостатки скрыты. Она на себя смотрит и думает, Господи, какая я совершенная. Женщина сама на себя смотрит. Если она так себя не видит, значит она некрасивая. Женщина должна, когда глядит себя в зеркало, она должна видеть себя красивой. И тогда она для всех красивая. Это такая иллюзия. Женская энергия такая. Она, когда сама красивая, она так на всех смотрит, как красивая. И всем та же, она кажется красивой сразу. И когда мужчина, не дай бог, увидел у женщины какой-то недостаток, он так удивился. Говорит, ты чё? Тогда женщина делает вот так губки. И это значит, тебе капец. Она делает так губки. Это еще ладно, если она так губки делает. Если она еще руки вот так делает, то это все тогда, суши весла. В этот момент она достает пулемет своей памяти, целится тебе прямо в сердце. И с помощью эмоций, потому что эмоции являются силой, доводящей пулю до сердца. Она начинает со скоростью ветра перечислять все твои недостатки, которые ты совершал в течение жизни с ней. Он один раз только что-то сказал. И все, ну все, сдаюсь, сдаюсь. Сражаться в споре с женщиной невозможно. Если женщина с вами не спорит, она вас просто жалеет. Но переспорить ей мужика раз плюнуть. Потому что у нее для этого есть все. Она психически в 6 раз сильнее мужчины. Раз. Она помнит все его недостатки постоянно. Два. Вот. У нее сильнее эмоции, потому что эмоции в споре это очень важно. И женщине надо напрягаться. Допустим, он ее обзывает, она говорит, сам такой. Не сильно напрягаясь. И он, ему надо напрягаться, чтобы спорить. А ей не надо. Видите, поэтому, мужики, с женщинами не связывайтесь. Я могу это легко доказать. Кто не верит, что это так, поднимите руку, мужчины. Что с женщинами нельзя связывать. Хорошо, я вам сейчас докажу. Смотрите, возьмем, допустим, девушку молодую и парня. Вот как они выглядят? Девушка вчера спрашивала меня, такая молодая. Олег Геннадьевич. Такая. Ну, такие молодые девушки так выглядят. Совсем молодые. Парни как выглядят молодые? Ну, такие мужественные, такие сильные, крепкие, не все ни по чем. Теперь, 40 лет спустя, женщины как выглядят? Это страшное слово бабки. Там всех строят вокруг, там такие... Страшное дело. Дедушки как выглядят? Обломали полностью. Нет, девушки, дедушки не так выглядят? Ну посмотрите, как не так? Ну посмотрите. Дедушки, они скромненькие такие, смиренные, терпеливые. А бабушки такие, разве не так? Или бабушки такие терпеливые, смиренные? А дедушки такие все бегают. Так? Да? Вы такое видите? Каким мир?
Я выбрал неправильного оппонента, потому что он мужчина. Он не может согласиться просто в принципе. И это нормально. Но факт остается фактом.
Женщины, когда развиваются, они становятся очень сильными психически, непреклонными, постоянно лезут во все дыры, как бы всем замечания делают. Мужчины терпят просто с возрастом, становятся спокойными, терпеливыми. И так человек готовится к следующему рождению. Потому что мужчина готовится к какому рождению? К женскому, потому что он был привязан к женщине. Женщина готовится к какому рождению? Мужскому, потому что она была привязана к мужчине. Поэтому женщина с возрастом приобретает больше мужских качеств, мужчина приобретает больше женских качеств, он становится спокойнее, покладистее, доброжелательнее такой, добрее, дедушка. А?
То есть это нормально?
Это нормально, так трансформируется характер человека. Женщина становится более такой, как бы, активной. Ну, сравните женщину в 50 лет и в 20, вы увидите разницу. Колоссальную, то есть разница какая? Девушка молодая, она такая скромная, пугливая. Ну, как бы женщина уже не скромная, не пугливая в 50 лет. Она всех это может построить запросто. Так меняется характер, трансформации идут. Теперь возьмем маленького ребенка. Есть две категории детей. Допустим, мальчик бывает очень пугливый, скромный, или бывает безбашенный совершенно. Если мальчик безбашенный, значит, он в прошлой жизни был кем? Мальчиком. А если он пугливый, скромный и боится всего, значит, в прошлой жизни он кем был? Девочкой. Девочки тоже рождаются, некоторые очень женственными. С самого рождения они такие, как будто она всегда девочкой была. Это значит, она и была девочкой в прошлой жизни. А некоторые рождаются, чем занимаются маленькие девочки? Дерутся со всеми. Да, глаза квадратные, ничего не боятся. Значит, она мальчиком была в прошлой жизни. Ну ладно, это как бы такое уже знание для некоторых запредельное. Некоторые не верят вообще, что есть в прошлой жизни люди. Труднодоказуемая вещь. Что полезного, женщина, я хочу вам сказать. Первое. Никогда не бойтесь себя, своего характера. Женщина очень много видит себя мужского, всегда беспокоится, переживает об этом. Это неправильное мышление. Это означает, что человек съедает себя сам. Нужно просто действовать, развивать себе женское и забыть про мужское в себе. Тогда оно просто пропадет, потому что в женщине ничего мужского нет, никогда не бывает. Просто есть женщина, заряженная батарейками любви, отношений, а есть незаряженные, все. Все зависит от силы заряда. Чем больше женщина заряжена, тем она больше женственная. Чем меньше заряжена, тем меньше. Не бывает такого, что у женщины мужское. Это просто внешне так кажется. Я просто вам говорю в динамике. У меня есть опыт. Я вижу, как женщины начинают отношения строить, и у них пропадает все это мужское быстро. Не надо долго ждать. То же самое мужчина, когда на печке лежит, он там капризный весь такой, несчастный, замученный, больной. Его, допустим, в армию отдать... Через 2 года приходит, он уже не замученный, не больной, такой спокойный, строгий, смелый, храбрый, сильный. Это означает, что он просто начал жить по своей природе, как мужчина. Мужчина живет в аскезе. Ему, он здоровым становится, когда он в трудности. Ему нужен вызов. Какой-то вызов в жизни мужчине нужен, чтобы что-то новое сделать, победить. И так далее. Как женщине заниматься духовной практикой? Нужно понять, что женская духовная практика означает вовлеченность. Вот, допустим, есть службы религиозные. Это женское мероприятие, не мужское. Поэтому мужские мужчины в основном туда не ходят. Зачем они нужны, эти службы? Ну, допустим, песнопения какие-то церковные там. Или проповеди. Они нужны для того, чтобы вдохновлять людей. И женщина нуждается в этом вдохновении очень сильно. Поэтому социальная деятельность, такая духовная, такие как церкви, храмы, они очень сильно нужны женщинам. Женщины должны ходить обязательно в церковь, в храмы. Женщине также нужно знать, что она не очень сильно влияет обстановка, поэтому надо менять в доме обстановку. Если вы хотите духовно развиваться, нужно, чтобы были иконы в доме, чтобы алтарь был. Мужчине вот часто по барабану, есть там алтарь, нет. Но женщине нужно, иначе она чувствует себя плохо. Ей нужна эта атмосфера, в которой она хочет жить. Она должна менять свою атмосферу сама. Одежда тоже есть. Три типа одежды у женщин. Первый тип одежды – это одежды, направлены на секс. Это одежда в невежестве, когда одежда открытая сильно, все видно. Это одежда в невежестве, она разрушает духовную жизнь женщин. Есть одежды в страсти, вычурные одежды, но сильно, допустим, цвета такие яркие там и так далее. Эта одежда возбуждает психику женщин, тоже уводит от духовности. Есть одежды красивые, но очень мягкие цвета, гармоничные, все закрыто тело. Это классика таких одежд, это духовные одежды. Вот взять, допустим, мусульманскую одежду женскую, очень красиво. У меня есть одна знакомая в Уфе, вернее, это несколько девушек, они являются редактором мусульманского журнала. И они показывают мусульманскую моду. Там такие обалденные одежды просто. Они вот, ну, шьют это, одеваются, фотографируют. Очень красиво. Ну, то есть, всегда одежда, связанная с духовностью, она тоже очень красивая, но при этом она не разрушает женщину, она сохраняет ее наоборот. Женщина, которая, допустим, открывает тело, она отдает себя в это время. Ну, то есть, женщина, допустим, имеет хорошее настроение, она всех любит, она открыла свое тело, ну, не полностью, понятно, но в какой-то степени, и пошла, допустим, на улицу погулять. Все люди, которых она встречает, они реагируют на ее тело. Женщины как реагируют? В духе конкуренции. Мужчины как реагируют? Они пожирают это тело, то есть они как бы впадают под влияние и начинают наслаждаться женским телом. Но знайте, что это желание наслаждения, оно не является просто эфемерным каким-то. Если мужчина наслаждается женским телом, то он съедает часть ее психики. Другими словами, ее настроение портится, потому что если эту энергию пользуется муж, допустим, или дети, тогда она наполняется, женщина, потому что энергия идет в замкнутой среде. А если чужие люди пользуются ей, то она ей приятно, но это приятно за счет уничтожения энергии. То есть в результате она доходит до того места, куда она пошла, и она становится пустой. Допустим, она пришла домой, и любовь надо мужу отдавать детям, а нет уже любви, и она всю истратила ее, потому что ее телом пользовались. Теперь вы грустными стали у меня, женщины. Мне дальше рассказывать или все уже достаточно? А? Рассказывайте. Все нормально. Некоторые вещи, конечно, трудно принимать. Нам не так просто жить.
Кушки и куковать, а вы ходи меня встречать. На дороге встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря.
Ну ладно, я вас замучил, какие вопросы? Давайте вот теперь у нас сегодня женщины спрашивают, завтра мужчины. Вот на девушка волнуется на втором ряду.
Олег Геннадьевич, я хотела вас спросить, а что вот происходит с мужчинами, которые выходят и пожирают вот женщин?
Давайте им прямо шлепнем, вот, что с ними происходит. Наедаются, становятся такими масляными. Да? И теряют себя, разум теряют. Из летописи такие они описывают. Было такое государство Спарта, не путайтесь, 300 спартанцев. Это просто восставшие гладиаторы. а было государство Спарта, в нем было не так много людей. Но там было такое правило, что мужчины, они много лет, по-моему, там лет 15, они служили все в армии. И при этом был запрет на отношения с женщинами. Они даже не смотрели на женщин. Было такое пословица, что легче стол соблазнить, чем воина Спарты. Эти мужчины, которые не смотрели на женщин, вот они с 15-14 лет начинали осваивать боевое искусство, они были такими сильными и храбрыми, что никто не мог их победить. Это было абсолютно непобедимое государство. Они никогда не проигрывали войн, никогда не проигрывали. Почему? Потому что у них был закон. Мужчины не общались с женщинами, пока они находятся в армии. И мужчина такой становился просто как камень сильным. Потому что мужчина теряет силы во время отношений с женщинами. То же самое происходит и когда в древней культуре мужчин обучали, вообще просто учили. И женщин тоже, кстати. Даже в России это было еще 150 лет назад. Женские школы, мужские школы. Когда мужчина учится, и он не контактирует с женщинами, он становится очень сильным, разумным, мужественным. Но когда он начинает попадать под влияние женщины, то есть вот эта женская энергия расслабления, она его расслабляет, женщина, и он становится слабым. Поэтому есть такой эффект, когда мужчина женится, он слабеет. Это естественно происходит. Мужчина женился, у него на работе может стать хуже дела, в отношениях, потому что его расслабило. Когда мужчина женится, женская энергия расслабляет сильно. Такой мужчина как ватрушка становится сначала, но потом он может как бы... Она его начнет долбать, конечно, женщина, и он окрепнет от этого, становится крепче. Ну или сам мужчина так себя в руки берет. Но идея в чем заключается? В том, что мужчина должен учиться хранить себя. Он не должен сильно свою психику тратить на красивых девушек чужих. Иначе он теряет силы, становится слабым, безвольным, неразвитым и так далее. Точно так же девушка, когда тратит на мужчину, она теряет чистоту. Мужская сила зависит от силы, от храбрости, от энтузиазма силы. Энтузиазм мужчины в целибате. Но если мужчина тратит очень много энергии на женщину, он теряет эту силу, он становится менее крепким, выдержанным и так далее. Точно так же женщина, ее сила в чистоте. Когда она там открыла свое тело, пошла, энергия тратится. Я не говорю сейчас про семейные отношения, говорю вообще, как бы, когда чужие люди такие отношения строят. Женщина теряет чистоту, и вместе с чистотой она теряет также разум. Она перестает понимать, где правильно, где неправильно. Женщина это понимает от чистоты. Вот она чистая, себя чувствует чисто, она все понимает, как правильно, как неправильно, потому что она все понимает сердцем. Женщина с сердцем все понимает. Вот, допустим, если женщину спросить, лекция слушала, тебе понравилось? Она говорит, да. А о чем? Она говорит, я не могу сказать о чем, но понравилось. Это сердцем. Женщина сердцем все воспринимает и все потом начинает делать, как там говорилось. А мужчина воспринимает логикой. Он конкретно говорит, что ему понравилось, что не понравилось. И если спросить его, тебе в целом лекция понравилась, он говорит, ну я не знаю, посмотрим по жизни. Если он жизнь подтверждает, он говорит, да, тогда нормально. Женщина чувствует правду. У нее так устроена психика. Поэтому, если она загрязняется, открывая себя, она уже правду не чувствует. И поэтому она становится несчастной. Она не знает, как жить правильно. Она запутывается в жизни. Ее что-то уносит куда-то в сторону судьба. Это мужчины и женщины должны хранить себя от разврата, от незаконных отношений между мужчиной и женщиной. Это очень опасно. Ваш вопрос? Даже два, ну, не сомневаюсь.
Ну, первый. Если женщина хочет открывать свое сердце, и она верна тому, обычно, кому открывает...
А он не слушает, да?
А он не хочет слушать, да.
А потому что это аскеза для мужчины.
То
Вы аккуратненько открываете сердце. Не так много. Чтобы он выдержал. Просто поймите, что для него аскеза. Вот, допустим, если ваш муж хочет, чтобы вы каждую секунду ему вот так кивали, вы будете так делать? Нет. Почему? Потому что вы устаете, правда? Вы говорите, отстань от меня, уже не могу тебе кивать, все.
Ну, поэтому подружки существуют для этого.
Конечно. Вы подружке звоните и говорите, да я ему так сказала, ему сказала, как тебе вот так. Слушай! Он говорит, слушай, что ты от меня хочешь? Ну сразу, что женские эмоции надо, если с мужчиной говорите, в 5 раз спокойнее надо. Он не выдерживает просто нагрузки. А мужчина, женщина, в 5 раз нежнее, не надо грубо, если ты там решил ей сказать правду. Успокойся сначала, она не выдержит вот это твоего. Ну что, у ней психика ранимая очень. Успокойся и по-доброму так. Ты знаешь, мне кажется, ты чуть-чуть не убралась на кухне. Так надо с женой говорить. Она говорит, правильно тебе кажется, чуть-чуть не убралась. И пошла убираться. Почему? Потому что если ты говоришь чуть-чуть, она у ней включается совесть. Или, допустим, как жену воспитывать? Допустим, приходишь домой и говоришь, слушай, моя хорошая, у меня такая тут ситуация. Меня мужчина спросил, что посоветовать жене, которая не любит убираться на кухне. Я жену спрашиваю о том, что мужчине посоветовать жене. Он не знает, как ей вот объяснить. И она такая думает, и неважно, что-то скажет. Моя жена что-то скажет. Но в этот день на кухне будет порядок. И мне ей не надо говорить, что на кухне грязная. Я должен ей рассказать сказку про мужчину, который... Ну или, может быть, на самом деле это так, неважно. Важно то, что когда женщине говоришь косвенно о чем-то, она это воспринимает прямо. А если прямо говоришь, то она вообще не воспринимает. Она просто протестует против этого насилия. Потому что это дисгармония, когда на нее нажимают, что-то ей говорят вот так прямо. Для нее это насилие. Только женщина аккуратно, намекаешь на что-то, а у нее сразу включается совесть. И стыдно становится. И она идет, делает все это. Потому что женщина очень совестливое существо. А мужчина нет. Мужчина становится совестливым, если жена его любит. Правильно, видите, мужчина вздохнул. Когда жена любит, она ему говорит что-то с любовью. Мой хороший, вот так нельзя. У меня жена, когда я уезжал в лекцию, что-то она говорит, людям пошлые анекдоты не рассказывай. Не жена сказала. Она знает, что у меня есть как бы такие слабости. И сразу включается совесть мужчины. Или у него включается совесть, когда он совершил какой-то серьезный поступок и раскаивается. Тогда у него тоже в совесть включается. Он реально осознает, что неправ. Но женщина всегда чувствует, что она не права. Когда она успокаивается, если ее, допустим, обидеть, она не чувствует. Поэтому женщине надо все говорить очень аккуратно. Тогда она все сама поймет. Девочек, когда воспитываете, девочек маленьких, никогда не злитесь на них. Говорите все аккуратно, иносказательно. Они все будут понимать. Они вырастут очень разумными и правильными людьми. Но когда мальчика воспитываете, не надо ему вообще ничего говорить. Это все бесполезно. Он говорит, вот это не надо делать, а вот это надо. Он вам скажет, да, мама, хорошо. И будет делать ровно так, как он делал до этого. Почему? Потому что он мальчик. Ему слова не нужны. На него нужно влияние. Когда мальчика, допустим, без слов просто идешь, ставишь в угол мальчика. Он говорит, мама, за что? Ну, потому что ты там своровал конфету, там, ну, допустим, да? И дальше не нужно слушать ничего, что он будет говорить, это все обман. Он говорит, я больше не буду там, мама. Это манипуляция просто. Ставьте его дальше в угол. Не слушайте его слова, ставьте в угол. Итак, первая стадия Это запугивание. Он может там начать кричать, ругаться, не хочу в угол. Вторая стадия – подлизывание. И у мужчины, и у ребенка точно так же все работает. Вторая стадия – подлизывание. Он говорит: мама, я больше не буду. И третья стадия – это откровение. Вот на стадии откровения надо выпускать. То есть уже он в углу постоял все какое-то время. Он говорит: мама, я хотел конфетку сильно, прости. Я не знаю, как заставить себя не хотеть. Рассказывает уже себе свои чувства. Вот, надо сказать: ну, сынок, если ты хочешь, ты просто спроси, я тебе дам всегда. Он говорит: ладно, мама. И все, можно выпускать из угла. В этот момент он открывает сердце. Но чтобы мужчине открыть сердце, или мальчику даже, маленькому ребенку, ему нужно пройти все эти стадии. Потому что женщина, если вы как бы не проходите с ним эти стадии, пусть я от тебя ухожу. Ну, уходи. Надо уходить просто, и все. Пошла, пожила у мамы пару дней. Ты че? Все, пошла работать. Психика, значит, включился. Действительно тебе так трудно со мной? До этого он не верил. Женщины поняли? Мужчины понимают только поступки и события. Слова они не понимают. Слова для них ноль. А женщины понимают слова именно. Они чувствуют слова и меняют свою жизнь под влиянием слов. Какие еще вопросы? Да? А, я вам не дал сказать, да? Бывает такое у меня, да?
Меня просто очень вопрос волнует. Что такое духовное единство между мужчиной и женщиной? Как его достичь?
А, хороший вопрос. На самом деле, мужчина и женщина совершенно разные духовные практики имеют. Мужчины и женщины по-разному занимаются духовной практикой, и они вообще разные. Некоторые люди говорят: Олег Геннадьевич, мы разные вообще. Вот женщина, допустим, для нее духовная практика – это общение духовное. Для мужчины это молитва, там, аскеза, пост. Понимаете? Разные практики. И духовное единство между мужчиной и женщиной означает, что мы вместе верим в Бога. Бывает, даже мужчины и женщины разные веры имеют. Все равно может быть духовное единство. Мы вместе верим в Бога, вместе хотим духовные праздники соблюдать, молитву читать, правила какие-то, обещания Богу давать. Это называется духовное единство. Но делать они все будут по-разному. Даже молиться мужчины и женщины вместе не всегда могут. Потому что мужчина может громко очень молиться, а женщину это, она не может это слушать. Ну, то есть, женщина очень чувствительна ко всему, а мужчина, наоборот, бесчувственный. Поэтому даже вместе часто молитву читать не могу. Я когда молитву читаю, у меня две двери должны от жены отделять, чтобы звук приглушался, иначе она не может сосредоточиться. Слишком громко.
Вот если семья еще не выбралась от духовного учителя, они не знают, что ей делать?
Ничего, все нормально. Но если, допустим, ребенок еще не вырос большим, он спрашивает: когда я буду большим? Ему всегда волнуется насчет этого. Но мама говорит: да не волнуйся, все большими становятся. Так и вы не волнуйтесь, придет время, выберите. Вы идите просто этой дорогой, и все. Надо понять, что Бог всегда действует, даже выбрал ты духовный учитель или нет. Вот, допустим, вы мне говорите: Олег Геннадьевич, я вам не успела задать вопрос, вы ответили на него. Знайте, что это Бог так делает в вашем сердце. Он вам сам задает вопрос, сам отвечает через меня. Бог действует через старших, если старшие искренние, и вы искренние. Тогда Бог начинает действовать сам, всегда. Поэтому наставники есть везде. Даже когда муж кричит вот от отчаяния что-то жене, это тоже наставление. Он же правду кричит: ты такая сякая. Он всю правду кричит. Но эта правда неправильно преподносится просто. И слишком она утрирована, эта правда, неправильно преподносится. Не надо беспокоиться. Придет время, выберите себе веру, наставника. Там последовательность такая. Сначала человек выбирает направление. То есть есть священное писание. Это направление. Это не вера еще. Сначала человек выбирает священное писание, направление какое-то. Вокруг этого священного писания много вер разных. Потом он выбирает какую-то веру. После того, как он выбрал веру, у него появляется религиозная семья своя, семья в благости такая, религиозная семья духовная. И потом после этого у него появляются старшие друзья, это тоже наставники. Но они при этом близко строят отношения. И потом только у него духовник появляется, только после этого. Такая последовательность. По-другому никак не бывает. При этом очень важно знать, что если у вас есть какая-то культура, допустим, кто-то православный по культуре, кто-то мусульманин, лучше веру выбирать внутри своей культуры, потому что иначе придется очень много чего в жизни менять. И самая проблема это в том, что ваши отношения с Богом будут непонятны вообще вашим родственникам всем. Вы как бы выпадаете из культурной среды. Поэтому лучше всего внутри своей культуры выбирать веру, чтобы не выпадать и всем быть понятным. Иногда бывает так, что человек выпадает из своей среды религиозной. Это аскеза. Жить тяжелее будет тогда. Я вчера слышал такую историю, что одна женщина, она, девушка, она выбрала вот духовный путь какой-то определенный. Мужу не нравилось. Он ее бросил. И потом на почве вот неприязни к ее как бы жизни, он начал с ней судиться, там, злиться на нее. Я уже не первый раз это вижу. Война такая начинается. Часто эту войну подстрекают старшие, говорят, она там в секте, там еще где-то, и начинается вражда между мужем и женой. То есть страшные вещи происходят. Пытаются отнять ребенка друг у друга. Страшно. Поэтому религиозная нетерпимость, как пока в нашем обществе существует, вот эти насилия неизбежно. Оно может на уровне семьи происходить. Или на уровне просто отношений с родственниками. Самое главное, культура. Культура означает в современном обществе. Раньше же монокультуры были везде. То есть, допустим, на Руси были только православие, допустим. Когда другая вера появляется, ее сразу вытесняют. Допустим, в Турции только мусульманство. И причем только один вид мусульманства. Монокультуры были везде. А сейчас нигде вообще не в мире, даже в мусульманских странах нет монокультур. Поэтому сейчас единственный правильный выбор для людей, что такое вот диктовка времени, надо научиться принимать другие веры и уважать их. И тогда в обществе мир наступает, ни вражды, ни конфликтов нет тогда. И часто вот эти вот двойные культуры или религиозные традиции, они внутри одной семьи даже объединяются. И здесь нужно тоже учиться принимать друг друга и уважать, и веру. И тогда гармония наступает, любовь. Но знайте, что даже внутри одной веры у людей могут быть разные направления. Часто жена вот увлекается таким направлением, у нее свой наставник. Муж, у него такое направление, свой наставник. И здесь тоже нужно уважать. Есть люди настолько фанатичные, что они даже внутри своей веры не принимают никаких других направлений, кроме своего. И всегда враждуют со всем этим. Это признак необразованности духовной человека. Это страшное дело, когда люди так живут. Постоянно вражда. Невозможно жить. Поэтому одним путем означает образование духовное. Прежде всего, уважайте взгляды религиозные других людей. Научитесь это делать, и у вас в семье будет гармония. Потому что неизбежно какие-то будут расхождения. Когда люди развиваются духовно, что-то будет у него по-своему пониматься, у вас по-своему. И если люди терпимые к взглядам духовным других людей, они будут счастливы все равно всем. Да?
Я просто хотела спросить еще, если у супруга верят в Бога, как отца, как создателя, но при этом не имеют, не состоят никакой религиозной организации.
Это нормально. Это стадия развития человека.
Но при этом дети, у них кроме родителей нет высших авторитетов.
Это очень хорошо. Это значит, образование хорошее. Когда дети верят родителям, это очень высокий уровень культуры в семье, значит.
Не то, что родители являются авторитетом, а то, что просто нет у детей никакого выбора. У него нет, если бы ходили в какой-то церковь, например, там, религиозный, у него был пастор какой-нибудь, еще выше родителей что-то. А так потом, как воспитывать детей?
Всегда есть родители, есть наставники. Надо различать. Никогда родитель, отец не может быть выше наставника. В семье всегда, в древней культуре, был наставник семьи. Родители не могут заменить наставника, это невозможно. Разные отношения. С родителями близкие отношения, с наставником отношения, служение, почтение.
Вопрос заключается в том, как выбрать себе вот таких духовных наставников. Где они существуют вообще?
Ну ладно, хорошо. Будем об этом говорить? Займет время какое-то. Будем? Нет? Кто нет, поднимите руку. Кто да, поднимите руку. Ну, я вкратце вам расскажу, что есть разные стадии развития человека. Вот смотрите, это все зависит от просто глубины постижения мира. И не надо пугаться от своей стадии, это нормально. Вот, допустим, человек может быть образованным, доктором наук там, и так далее, но глубина постижения мира у него вот такая. Я сейчас опишу разные стадии. Первая стадия постижения мира, она заключается в том, что человек воспринимает этот мир просто как комбинацию химических элементов. Это называется материальная платформа или атеизм. Ну, то есть человек таким образом мыслит просто. У него, допустим, какое мышление, и это его вера. Допустим, человек такой во что верит, в какую медицину? Он верит в таблетки, потому что это научно доказано. То есть наука же бывает какая? Религиозная, атеистическая есть. Наука тоже основывается на вере всегда, запомните. Есть разные виды науки даже. Итак, человек верит в то, что только таблетки. Вот пища для него что такое? Белки, жиры, углеводы, витамины. Это для него пища, для этого человека. Отношения для него, любовь, это что такое для него? Секс. Секс не получается, значит любви нет. Он честно, он искренне уверен, что у них они не любят друг друга, потому что секс не получается. Он абсолютно убежден в этом. Его невозможно переубедить, потому что у него такое развитие. Человек так развит, он так воспринимает мир. У него нет следующей жизни, есть только это. Поэтому в этой жизни он должен все получить в жизни. От жизни все получить он должен, этот человек. Это плохой человек или хороший? Это хороший человек, но у него такое развитие. Вот он так видит мир. Это не значит, что он не интеллектуальный. Этот человек может быть, еще раз повторяю, очень выдающимся и развитым с точки зрения социума. То есть он может иметь высокое положение в обществе, там, сильный разум, понимать, что такое хорошо и что такое плохо, все что угодно. Но он просто вот так видит мир. У него приближение к душе очень слабое. Он себя не воспринимает как душу. Он себя воспринимает как грубое тело. И поэтому для него развитие означает накачать тело. Он считает, что развитый человек – это человек, у которого есть мышца, у женщин, у которых тело очень красивое. Значит, она развитая женщина. Тело не красивое, не развитое. Запомнили? Эта концепция жизни зависит от развития личности. Следующая концепция личности. Дальше. Человек становится чуть более развитым, он глубже видит мир. Начинает видеть энергии. Такой человек уже, для него, он себя не телом воспринимает, а воспринимает движением. Вот, допустим, сыроедение – это классический пример такой концепции. Люди говорят, зачем есть эту пищу, она мертвая, нужна энергетическая пища, нужна энергия, они говорят. Без энергии нет жизни. И они поэтому только сырую пищу есть, едят, и у них глаза квадратные, у них энергии много. Они говорят, нам классно жить, вам нет, у нас много энергии. Такие люди. Вот это концепция в жизни. То есть для них лечение означает движение. Это более высокий уровень лечения. Движение. То есть с помощью движения они лечатся, такие люди. Это здоровый образ жизни, спорт, там, закаливание. Это вот эта платформа знания уже. И человек верит во что? В победу над собой. То есть для него, ну как бы он сильный, означает, он себя преодолел, такой человек. Если его спросить, что такое душа, он скажет, душа – это энергия. А Бог что такое? Бог – это тоже, это счастье, тоже энергия. Ну, то есть он видит только вот энергии, все, он больше ничего не видит. И на этой платформе он начинает понимать, что деньги — это тоже энергия. Он уже как бы стремится к тому, чтобы иметь много денег. С этой точки зрения, с точки зрения энергии. Есть ли совесть у таких людей? Ну, как бы для них бессовестный поступок означает, что он как бы сам себе предал самого себя. Понимаете, бессовестно означает предать самого себя. Следующая концепция. Вот есть концепция грубого тела, да, есть концепция психической энергии. Дальше идет более глубокое восприятие, называется платформа, когда человек начинает видеть энергию ума. Умственная платформа. Это уже очень высокое развитие человека. И на этой платформе человек начинает видеть, что этот мир прекрасен. Не просто энергию видит, что надо двигаться там туда-сюда, сырую пищу есть. Вот. А он видит красоту этого мира. Допустим, человек влюбляется, он на эту платформу автоматически встает. Он начинает видеть одушевленно весь этот мир. Месяц свои блески по лугам рассыпал. Ну, то есть месяц живой стал, понимаете? Стройные березки шепчут что-то липам. Ну, то есть он все видит как живое, этот человек. Потому что он влюбился. Он глубже начал понимать мир, что энергия любви заставила его открыть сердце. Начинает все видеть вот так очень глубоко. Унылая пора, очей, очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Видите, прощальная краса, то есть люблю пышные природоувидания. Пышные природоувидания. Ну, то есть, это значит, человек глубоко видит мир, он становится живым, у него есть эмоции у этого мира. Что такое пища для человека? Пища для него, у такого человека, имеет свой характер. Он, допустим, говорит: эта пища имеет хороший характер, я ее буду есть, а эта имеет плохой характер, я ее не буду есть. Отсюда появляется сразу вегетарианство. Потому что с точки зрения энергии, самая лучшая пища – это сырое мясо. Много энергии. И похоже на человека энергия. Все полезно. С точки зрения энергии. Но с точки зрения следующей платформы, платформы характера, эта пища имеет плохой характер, я ее не буду есть, потому что она портит мне характер. Человек начинает это чувствовать. Лечение для такого человека, что такое лечение? Ему химия не подходит. Ему нужно, чтобы его лечили любовью, то есть его должны лечить, хороший доктор должен быть, чтобы его вылечить. Он верит уже в характер доктора, в его качество. Добрым должен быть, бескорыстным добрый доктор должен быть. Тогда он его вылечит. А просто таблетки его не волнуют. Он должен понять, кто его лечить будет. Если не тот, не тот человек, он не будет вообще у него лечиться даже. На этом уровне человек начинает чувствовать тонко мир. Начинает чувствовать характер людей. Что влияние людей друг на друга. Отсюда есть позитивные люди на этой платформе, негативные. Негативный говорит: вас сглазили, испортили. Допустим, на первой платформе человек говорит: нет никакого сглаза, нет никакой порчи, это все ерунда. Потому что он не верит в тонкие энергии. Он в ум не верит, он даже в энергии не верит. Он верит просто в химию. Понимаете, атеизм такой. А на этой платформе человек уже знает, что может быть сглаз, порча там. Но есть позитивные люди на этой платформе, они говорят: просто верь в свою удачу. Никого нет с глаза, порчи, веришь в удачу, нет с порчи. Если веришь в порчу, значит есть порча. Если его спросить, такого человека, что такое Бог, он скажет: Бог – это красота и любовь. Ну, то есть этот человек уже чувствует характеры все. И Бог тоже имеет характер у него. Бог – это красота и любовь, он говорит. Понимаете? На этой платформе люди становятся очень талантливыми. Они пишут красивые картины, красивые стихи,
песни красивые очень пишут. Но они становятся очень творческими на этой платформе, потому что они природу человеческой психики начинают видеть. Поэтому все шедевры, допустим, песен, они идут от этого, от этой природы, очень глубокого понимания человека. Допустим, картины красивые все, они написаны такими людьми, которые видят этот тонкий мир. Вот, допустим, взять шторм. Видели шторм на море? Вас сильно это задело, нет? Нет. Ну, шторм, там небо такое, море такое, все мглой покрыто. Идите посмотрите картину Айвазовского, вы обалдеете, как он видит шторм. Он видит его в 1000 раз красивее, чем это на самом деле. Так устроен человек. Он способен очень много любви взять из природы, из даже вот просто вы увидите какого-то человека, допустим, ничего не изменится, но когда вы увидите картину, как этого человека нарисовал вот такой человек, вы обалдеете просто. Вам понравится этот человек тогда на самом деле? Почему? Потому что он увидел его много-много глубины, и он это нарисовал. Но на этой платформе человек не может выбрать веру себе, потому что еще рано. Он даже не понимает, что Бог как бы... И для него молитвы это не канонические какие-то вещи. На этой платформе человек молится Богу от сердца. Он говорит: «Господи, я тебя люблю». Вот это для него молитва Богу. Следующая платформа, она связана с разумом уже. Человек начинает чувствовать, что такое разум. И это первая платформа, на которой человек может побеждать судьбу. Даже люди на умственной платформе, вот на этой, до этого, все их книги, вот, которые они пишут про любовь, там везде трагедия. Потому что у них нет инструмента побеждать судьбу. Инструментом побеждать судьбу называется разум. И поэтому самое главное, что человек должен добиться в этой жизни, он должен встать на платформу разума. То есть его концепция жизни должна быть разумное существование. Как выглядит этот человек, как он видит мир. Этот мир, этот человек видит мир глазами священных писаний. Вот в священных писаниях так говорится, и он пытается это понять со всей силой, осознает. Вот священное писание говорит: не убей. А что значит не убей? Кого не убивать? Только людей, или только своих, или только чужих? Или может и животных тоже не убивать? Понимаете, он начинает это глубже постигать, потому что он верит в священное писание. Такой человек. Это платформа разума. На этой платформе он начинает чувствовать, что есть Бог, как личность. Не просто энергия счастья, любви, а личность Бога. Это значит, что Бог, он имеет характер свой, имеет свои взгляды, имеет свои суждения. И он верит, что Бог написал Священное Писание. Это и есть его мысли. Что такое Священное Писание? Это мысли Бога. Знаете, такой человек верит, что у Бога есть мысли на этом уровне, платформа разума. И на платформе разума человек выбирает себе наставника. Он верит, что если Бог есть, значит Бог даст мне своего представителя, который меня за собой будет к нему вести. И поэтому человек выбирает себе наставника на этой платформе, что верит, что Бог ему дает своего помощника, чтобы он шел за ним. На платформе разума человек лечится уже с помощью знания. Он изучает, как устроена психика человека, как живет человек. Пытается понять, как все происходит. Можно использовать разные методы лечения. Там, таблетки, травы, не имеет значения. Но как устроена жизнь человека, может понять только тот, кто находится на платформе разума. Потому что этот человек начинает понимать, что жизнь имеет вечную природу. Так написано в Священном Писании. Но еще не видит душу. Но самая высокая платформа, это платформа труднодостижимая для людей. Это платформа, на которой человек обретает духовную платформу, платформу души. Я вам сейчас примерно расскажу, как выглядит этот человек. Он в людях видит только самое лучшее. Он в людях видит только чистоту, а все остальное он тоже видит, но не придает этому значения. Он понимает, что это временно, потому что он видит главное в людях. Такой человек чувствует прошлое, настоящее и будущее очень хорошо.
Он знает, что будет с ним после смерти тела. Поэтому он не боится смерти, такой человек. Он понимает, что самое ценное в этой жизни – это любовь к Богу. А любовь к людям является проявлением любви к Богу. Как в песне поется там. «Вместе навсегда я больше всего люблю Аллаха, а тебя люблю ради Него». Но такой человек на духовной платформе, он больше всего Бога на свете любит. А людей любит, потому что он видит, что это энергия Бога. Это его проявление. Люди — это частички Бога. Но это нельзя имитировать. Для такого человека на этой последней платформе, для него нет религии. Рамки между религиями стираются, потому что он везде видит, где есть Бог, и везде видит, где есть обман. Обман всегда бывает, где нет священных писаний. Это очень легко узнать. Человек говорит, меня молния в голову ударила, и я понял, как правильно. Это обманщик. Он сам себя обманывает. Священные писания указывают на Бога, которые проверены временем. Вот существует там 1500 лет священное писание. Все, значит, оно от Бога. Все остальное уничтожается временем. Все книжки. Раньше тоже много книжек было. Все уничтожены. Остались священные писания. Не торопитесь. Развивайтесь, придет время, вы встанете на платформу конфессиональную, выберите какую-то веру. Но придет время, и эта платформа конфессиональная для вас станет... А вы останетесь в какой-то вере, но будете на мир шире смотреть. Будете святых видеть в разных традициях духовных. Видите, душу будет видеть во всех, кто в ком она... Ну, как бы, во всех живых будете душу видеть. Но это очень высокий уровень. Мы не можем его имитировать никак. Такой человек ничего не боится, у него нет страха в жизни. Он полностью счастлив. Каждый должен честно признаться в себе в своем развитии. Если вы, допустим, только таблетками хотите лечиться, боитесь по-другому, значит, это ваш уровень развития, лечитесь таблетками. Бог вам подскажет, какие таблетки лучше, какие хуже. Если вы питание смотрите с позиции белков, жиров, углеводов, витаминов и считаете калории, не беспокойтесь ни о чем. Это ваше восприятие пищи. И это хорошо. Бог вам подскажет через это восприятие, как правильно питаться. Потому что и то, и то, и то, все это правильно. Поэтому, когда человек говорит, Бога нет, все устроено из химических элементов, и мы вышли из обезьяны путем естественного отбора. Ничего страшного, это нормально. Это его возможность воспринимать мир как... Я, кстати, не совсем классический врач. Я больше экспериментатор. Но важно знать именно классику. Ну вот мужчина, да, сзади. Потому что она даст фундаментальное представление о здоровье, как правильно относиться к своему здоровью. Да?
Дорогой Олег Геннадьевич, могу я задать вопрос про отношения женщины с сыном? Они выходят за рамки?
Нет, нормально, почему?
Меня попросила жена задать этот вопрос. Она присутствует, но она слышит по радио.
Она очень привязана к вашему сыну. Она очень... Ну, знаете, когда женщина привязана, очень переживает, волнуется за него. Чрезмерная привязанность к ребенку у женщины приводит к тому, что сын начинает бунтовать. А женщина сильно беспокоится. Ведь он еще не задал вопроса. А теперь спрашивает.
Да, есть такое. У нее сын в прошлом браке был, и она, судя по рассказам, как-то очень интенсивно им занималась, и, может быть, давила, и заставляла, в общем, как-то мужский характер, мужские черты характера проявляла. И, похоже, у сына было вот такое неприятное отторжение, и после распада брака, и, может быть, даже под воздействием его отца, у него возникло неприятие матери, он не хочет с ней... Несколько лет.
Нет, причина не в этом. Давайте
я еще... просто говорю.
Вы события говорите. События, хорошо. Да. Давайте еще раз вернемся назад. Смотрите, это все просто внешние вещи. Я сейчас расскажу внутренние вещи, и вам ей очень легко будет разобраться с своим ребенком. Смотрите, еще раз повторяю. Внимательно слушайте меня, женщина. Женщина живет не своим счастьем. Она живет счастьем своего ребенка. Так устроена психика. Это ее природа. И когда она превышает свои полномочия в отношении с этим счастьем, то есть она начинает полностью контролировать жизнь своего ребенка, желая, чтобы он был счастлив, с этого момента начинается бунт у ребенка. Вот у меня с мамой то же самое чувство. И этот бунт приводит к конфликту, если кто-то из них не проявляет выдержку. Ну, допустим, сын может терпеть, что мама вот его мучает своим гиперопекой. Или, допустим, мама терпит, что она такая гипержелающая опекать и не делает этого. Но когда кто-то проявляет терпение, тогда отношения более-менее нормальные. Но если наоборот происходит, ни мама, ни сын не могут терпеть, мама свое доказывает, что должен делать, как я тебе говорю, а сын бунтует, потому что он не может жить, она ему сковывает, не дает ему жить. В результате начинается конфликт. Она просто должна первое это понять, что нужно счастье искать в других вещах, не в жизни своего ребенка, а как-то по-другому.
Можно продолжить?
Конечно, конечно.
У меня вопрос, а что ей делать с ребенком? Она на основе ведических знаний желает ему счастья.
Вот, то отлично.
Она не осуждает, желая счастья.
Отлично, отлично.
Считается, как-то к нему с какой-то стороны, доброжелательно подойти, наладить контакт.
Но ничего не получится, пока она не изменит свое восприятие его. Пока она не успокоится по поводу его жизни, пока она не перестанет трястись от его событий, поступков, то, что он делает, пока она не перестанет гиперсильно и ответственно воспринимать его судьбу, как бы она ни желала ему счастья, как бы она ни относилась к нему по-доброму и не притязательно, все равно у него будет отторжение. Он будет чувствовать насилие над собой. Вот если, допустим, я кого-то из вас сейчас возьму за руку и буду тянуть на себя, какая будет реакция? Вы скажете: Олег Геннадьевич, тяните. Некоторые говорят: давайте попробуем. Вы начнете вырывать руку 100%. Хоть любите вы, хоть не любите человека. Да, естественная реакция сопротивления. Человек не может полностью как бы отдать себя. Ему нужно свободное пространство для жизни какое-то. Особенно мужчине или мальчику, там, парню молодому. То есть, видите, проблема не в нем, а в том, как она его воспринимает. А это обычно бывает у женщин, если они недостаточно развиты духовно. Женщина должна научиться по-другому любить своих детей. Это не просто для женщины, но возможно. Смотрите, женщина – это энергия, она соткана из энергии. И поэтому она или благословляет, или проклинает, и поэтому она всегда связана с ребенком. Ребенок болен, женщина переживает за него. Переживание означает, что она дает ему силы. Бывает так, что он болен, она не переживает. Это значит, что он вылечится. Она уже дала ему достаточно сил, и поэтому она сохранила себе и не переживает. Вот поднимите руку, кто из вас чувствует, что все будет хорошо с ребенком, не переживает. Значит, вам хватило сил природно, чтобы вылечить. У вас есть сила на это. И болезнь не такая тяжелая. Вот теперь, а кто из вас переживает по поводу здоровья своего ребенка? Это значит, что не хватает сил. Вы истрачены, понимаете? И так устроена психика любой женщины. Она всегда настолько сильно связана с ребенком, что если ему плохо, она отдает ему свои силы. Вот теперь поймите, что есть более высокая платформа жизни, когда женщина связана не с ребенком так сильно, а с Богом. При этом с Богом, с ребенком связь не ослабевает, просто она сильнее связана с Богом. И тогда включается в силу такое понятие, как благословение. Смотрите, одна женщина, ребенок идет на войну, и она ему говорит: все будет хорошо у тебя. Я буду за тебя молиться. И она верит, что он выживет. Это очень сильная позиция. Потому что действительно она получает силу от Бога и действительно возрождает силу своего ребенка и побеждает его судьбу таким образом. Теперь второй вариант. Он идет, она плачет и говорит: ты будешь жить, я верю. Она тоже верит. Но почему она плачет? Потому что она дает ему свои силы, и у нее ничего не остается. Она теряет себя, поэтому плачет. Вот ей нужно встать на другую платформу в жизни. Нужно научиться так любить Бога, чтобы ей хватало сил спокойно относиться к судьбе своего сына, и тогда у него все будет в жизни хорошо. Но запретить жить человеку невозможно. Он будет ошибаться все равно, потому что это его судьба. Мужчина вот... лучше по теме лекции. Вы про женщин ведь, да, спрашиваете? Ага, давайте. Вот на втором ряду мужчина.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо, что выбрали меня. У меня такой вопрос.
Это вы меня выбрали. Спасибо вам за это.
Вопрос такой. Если супруга часто при детях ругается...
Она просто, она переживает, расстраивается. Она не ругается.
Да, вот как правильно себя вести, если иногда это подходит до какого-то там... какой-то агрессии физической в сторону мужа.
Она вас бьет, что ли? Или что?
Что-то такое, агрессия есть, да?
Это от страха идет у женщин. Послушайте, сначала надо понять. Вот женщина, когда агрессивно себя ведет, ругается, бить может даже. Это значит, она, сама не осознавая, она очень сильно боится. Это от сильного страха идет у женщины. У меня у жены тоже есть такие склонности. Не то, что она там бьет меня каждый день. Просто у ней вот характер именно такой, она сильно как бы реагирует на то, что происходит. И глаза квадратные сразу становятся. Помогите, ей нужен свежий воздух. Нет, ей нужен свежий воздух, надо вывести на улицу. Просто на улицу. Дыхательный центр просто не хватает кислорода. То есть спазмы в голове, нужен воздух, и сразу легче становится. Я просто в какой-то момент понял, что ей очень страшно, и поэтому она такая... Я говорю, ты не волнуйся, не печалься, все будет хорошо, успокойся, все. Ну как с ребенком, знаете, успокаиваю ее. И она раз расслабляется и говорит, спасибо, что ты меня понимаешь. Она сама недовольна такому поведению. Но женщина обычно агрессивно себя ведет не из-за того, что она хочет так. Она не может по-другому, у нее нет сил. Она просто вот так сильно реагирует, потому что она чувствительная, гиперчувствительная. То есть женщина агрессивная от гиперчувствительности. Не от желания насилия, как мужчина, допустим. От гиперчувствительности. Поэтому ей нужна особая обстановка. Она, наверное, сильно устает у вас, да? Требует отдыха там какого-то, нет? А как? Гипердинамичная, активная? Бегает, прыгает постоянно? Воспримите ее как ребенка. Попытайтесь вот ей, да все хорошо, не волнуйся. И вы увидите, что она такая есть, она как ребенок. Хоть она себя там ведет вот так, ну, на самом деле все женщины одинаковые. Она просто от страха истерит, ругается. Это ее способ реагировать на ситуацию. У каждой женщины свой способ, он выработан с детства, и она не может поменять.
Модель поведения из семьи идет?
Вот это хороший вопрос насчет модели поведения. Вот смотрите, женщины, очень важно знать, что женщины, они очень сильно перенимают именно модели поведения, что не касается мужчин. Женщины, они очень сильно впитывают себя в воспитание, и потом им очень трудно поменять себя. Это идет еще из прошлых жизней, но именно у женщин формируется их поведение в результате того, что она перенимает это у кого-то. То есть женщина, она вот такое существо, что она учится всегда в жизни. И она получила вот такой вот способ, она так живет. Но это еще из прошлого, конечно, это по судьбе тоже так положено. Поэтому лечится это тоже по-другому. Это таким образом, надо просто дать другую модель поведения. Надо не так же реагировать, как она, а вот я вам объяснил, увидеть, что она из страха все это делает, и просто по-доброму, не беспокойся, вот так. Аккуратненько с ней, по-доброму. Ее будет расслаблять, и она сразу как бы вам поверит, как мужчине, начнет вам доверять сразу. Когда вы ее поймете, в чем причина, она сразу успокоится, и все будет нормально. Попробуйте, это революционно, потому что думаешь, что она там, как пантера, как ее там это, она такая, допустим, да? Вот ты вот так раз к ней, вот как к человеку, который просто боится, относишься, и вы увидите, как ее расслабит, и она будет вас уважать, и будет потом постепенно понимать, что так нельзя себя вести со временем. Нужно время чуть-чуть ей дать. Но если вы с ней будете воевать, ну, то есть плотину поставить, то есть она кричит, вы кричите, это патовая ситуация. Вы разрушите семью просто. Такую женщину невозможно укротить. Она как вулкан. Вулкан заткнуть можно? Нет. Так женщина, когда она так себя ведет, ее укротить и заткнуть невозможно, можно только успокоить. Но мужчина, когда так себя ведет, его успокоить невозможно. Самый единственный способ – это изоляция. То есть убежала, закрылась, все, он успокоится. Дверь побьет немножко, головой постучится и все. Причем не обязательно ее обнимать, там, а просто можно словами. Если человек сильно агрессивно настроен, он себя к телу не подпустит. Ну, можно говорить, допустим. Не переживай, все будет хорошо. Ну, то есть именно с этой позиции, что она боится, ее расслабит сразу. Потому что это будет правда. Женщина из страха всегда истерит. Не из злобы, там, ненависти какой-то. Страх – основная проблема для женщины. Ваш вопрос? Вон, сзади есть. Ага.
У меня такой вопрос. У нас дочь, я когда ее растила маленькую, не говорила о Боге, но подводила ее перед этим очень аккуратно. Угу. Она знала некоторые молитвы, но это было просто как знание не обязательно. А супруг хотел ребенка приобщить как бы к православной вере, и какой-то период времени заставлял дочь молиться.
Я понял ваш вопрос.
В результате мы получили подростка, который саму идею Бога не отрицает, но категорически не приемлет вообще какие-либо конфессии.
Видите, девочку нельзя заставлять, мой хороший. Вот это ошибка коренная. Нельзя девочку, ее можно только вдохновлять. Если она не хочет, ничего страшного. Вот так нужно очень аккуратно к ней относиться, и тогда она сама придет куда надо.
Мы что-то можем в этой ситуации
успокаивать? Успокаивать.
Не, ну девочка уже 17, ее сейчас можно успокоить, она взрослая.
Нормально, вот, то есть не вмешиваться в ее вопрос ее веры, молиться за нее и вдохновлять ее на то, что она хочет делать в этом вопросе. У нее есть определенные взгляды свои. И есть взгляды, в том числе духовные. И надо эти взгляды разведать и помогать ей двигаться туда, куда она хочет. Любые, вот смотрите, любое движение имеет вектор вверх. Вот, допустим, она не верит в Бога, допустим, но верит в духовность. Да? Найдите там, где развивает духовность, а не Бога. Ну, то есть, помогайте ей двигаться на ее уровне развития. Не бойтесь ничего. Она все равно придет туда, куда она.
Спасибо.
Потому что вкус к Богу у нее уже есть. И вкус такой же, как у вас. Просто она боится. Вы ее испугали. Поэтому я говорю, успокаивайте. Успокаивайте – это корень того, что надо делать. Вы говорите, как успокаивать, она взрослая. А я говорю про ее душу, а не ее тело. Душа испугалась, ее насилие над ней совершили. Надо сейчас сделать так, чтобы она поняла, что от нее ничего не хотят. Никто не хочет, чтобы она православной стала. И она тогда станет какой надо. И надо успокоиться просто. Она сейчас боится просто.
Ну, если нет больше вопросов, вот никто не затронул вопрос, мужчина и женщина в семье так или иначе выстраивают материальные взаимоотношения.
Конечно, да, конечно.
Я думаю, что очень во многих семьях этот вопрос стоит.
Да,
остро.
Да.
Вы не могли бы немножко рассказать что-то по этому поводу?
Ну, это сложный вопрос. Первое, что нужно знать, здесь нужно жертвовать, чем-то жертвовать. Ну, есть классика, есть исключение. Классика такова, что
женщина должна следить за мужчиной в материальной точке зрения, но всегда ему внешне доверять. Если она перестает доверять, он начинает хитрить. Вот, она должна ему доверять, если он что-то делает не так, она должна честно ему говорить. Но мужчина не должен иметь свои деньги. Мужчина не должен иметь свои деньги, но при этом он не должен деньги полностью доверять жене. Это интересная такая как бы платформа, в которой мужчина вроде бы отдает деньги жене, но он ей говорит, на что можно тратить, на что нельзя, и она его слушается. Ну, то есть деньги хранятся у жены, потому что мужчина всегда греховно будет распоряжаться ими. Женщина не может греховно распоряжаться, если ей дали распоряжение, она будет выполнять их. А если не выполнять, ей будет стыдно. Ну, то есть деньги хранятся у жены, но муж при этом рассказывает схему, как пользоваться ими. Женщина по чуть-чуть будет нарушать эту схему, потому что она женщина же. Вот, но не сильно. Чуть-чуть будет хитрить, нарушать схему там по мелочам. А муж должен ее чуть-чуть журить за это. Говорит, ну так нельзя. Что наоборот? Это ваши проблемы. Это значит, что вы не можете на него влиять, как на мужчину. Вы слабее его. Вам комфортно, да? Можно, что мы передали, да, нормально? Нормально, что мы передали микрофон?
Да, наверное, нормально.
А я ведь не вас спрашиваю. Хорошо, хорошо, не расстраивайтесь, все нормально. Итак, вам комфортно, что деньги у мужа? Вам это нравится?
Да.
Ну, это ваш выбор.
То есть, если что-то мне нужно, идем вместе, как бы покупаем, или он мне дает деньги. Если мне нужны деньги, я говорю, мне нужны деньги.
И он вам дает сразу?
Да.
Все отлично. У вас муж как бы не имеет вредных привычек, да? Он такой порядочный человек.
Очень порядочный, да.
Все, знаете, что произошло? Она доверила деньги мужу. Не то, что муж как бы себе деньги присвоил, это невозможно. Она доверила деньги мужу и берет у него, когда нужно.
Да,
и делает вид, что деньги у него. Это та же самая схема, что я вам говорил, просто это такой хитрый ход женщины. Вроде бы муж контролирует деньги, а не у него. Но жена постоянно говорит, ты что купил там, как у тебя, сколько денег, как у тебя там дела. Она постоянно следит за деньгами. Если что не то, она говорит, ты что это потратил-то, зачем? То есть фактически они у нее, просто она делает вид, что они у него. Так?
Получается
так, но я думала, что как бы спокойно все, а оказывается вот так, вот так, вот есть. Потому что просто я почему так, вот я ей спросил ее, я сначала же вопрос задал, я говорю, вам спокойно так? Вы говорите, да, спокойно. Это значит, что деньги у вас. Потому что если бы были какие-то неучтенные деньги, у мужика в кармане, жена бы просто сошла с ума. Так жить женщине нереально. И спокойствия в этом никакого нет. Поднимите руку к женщине, которая не знает, как идут финансовые расходы у мужа в семье. И при этом ей спокойно. Сразу все отпустили. Вам спокойно? Вот вы подняли руку, вы не знаете, как он тратит деньги, но вам спокойно. Я не вас, вот там, женщина. Опасная ситуация. Мужу можно доверять, ну, в какой-то степени. Даже самому порядочному. Деньги — это женская энергия. А женская энергия требует женского контроля всегда. Поэтому, как бы, конечно, муж может распоряжаться деньгами, и как бы все будет нормально. Но бывают какие-то чрезвычайные ситуации, и тогда мужчина может совершить ошибку. Поэтому лучше вот такая схема, как у вас. У мужа деньги, но я все знаю, что там происходит. Иногда капризничаю, когда что-то не так происходит. Так или нет? Вы влияете же на ситуацию?
Я?
Да.
Абсолютно, конечно.
Можно честно жене отдать и как бы расписать ей схему.
как действовать. Но это все зависит от женщин. Опять есть женщины, которые себя совсем не контролируют. Тогда муж, может быть, не должен отдавать деньги. Но жена все равно должна знать, что куда тратится, иначе она с ума сойдет. Причем еще надо знать еще по деньгам еще такую вещь, что есть женские деньги, а есть мужские. Они совершенно разные. Вот, допустим, женские деньги можно тратить только на женщину. Они горячую природу имеют и природу опасную. То есть эти женские деньги, это деньги, которые могут принести неудачу. Допустим, мужчина берет на женские деньги с ее зарплаты и покупает себе там колесо от мотоцикла. Жена может, она, допустим, его любит, она вытерпит, допустим, это. На ее зарплату колесо купили. Женщина, что для них юмор это, она даже смеется. Мотоциклы купили, колесо на ее зарплату. Вытерпела, да? Но мужчины через 20 лет, когда вы 20 лет вместе проживете, вы узнаете, что она это не забыла. Через 20 лет она вам напомнит, на чью зарплату колесо купили. Потому что женщина не может зарабатывать деньги на что-то другое, кроме как на себя. Она с ума сойдет, если деньги тратятся как-то по-другому. Она поэтому и зарабатывает, что ей деньги нужны, лично ей. А мужчина деньги заработал, отдал в семью. Понимаете, зона корысти у мужчины и у женщины по-разному действует. Поэтому мужские деньги приносят счастье, это благодать Божья. Потому что их жена взяла и тратит, что на куда надо там, то все. Это благодать, мужские деньги, потому что мужчина, он как такой, он как бы щедрый очень по деньгам. Надо, возьми, там нет проблем. Но женщина по деньгам не щедрая. Если ей подарочек кому-то сделать со своих денег, она с удовольствием. Но это она делает подарочек. А если муж с ваших денег сделает подарочек, тогда это будет помниться долго. То есть женщина бескорыстна в служении. Она может легко позаботиться о муже, легко там все что угодно сделать для близкого человека. Ей не трудно служить. Это ее природа отдавать. Она бескорыстна в служении женщины. Мужчина бескорыстен в деньгах. Но мужчина корыстен в служении. Если его попросить сделать то-то, он такой, идет делать, но ему тяжело. А женщина корыстна в деньгах. Так устроен этот мир. Ваш вопрос. Я ответил нормально, все. Все понятно с этим вопросом? Да?
Здравствуйте. Вопрос следующий. Вопрос такой. Воле судеб мне достался человек, которого я очень люблю. И как бы взаимно.
Классно. Классно.
Да. Вот. Но возникает ситуация, сегодня вы затрагивали эту тему, что женщина всегда обвиняет мужчину во всем. Неважно.
Ну, а женщина нормально.
И вот, например, в ситуации, когда какие-то проблемы со здоровьем и происходит обвинение в мой адрес, я даю слабину, и у меня возникают вспышки, о которых я пожалею себя, Господи, естественно, прошу прощения, но смысл такой, как тренировать терпимость. У меня навык, это вопрос про терпимость.
Да, я вам отвечу очень легко. Вот если вы поймете глубже женскую природу, и поймете, что женщина вас обвиняет не потому, что она считает вас виноватым, а потому, что ей плохо. Вот ей плохо, и больше вокруг никого нет, кроме вас. Ну кого еще обвинять? Вот если кто-то хотя бы был, она, может быть, его обвинила. Ну никого же нет, понимаете? Есть только один вы человек, которого можно обвинить. И это обвинение не означает, что она вас считает виноватым. Она просто так жалуется в виде обвинения. Такой способ жаловаться, понимаете? Вопрос постигается таким образом. Когда вы понимаете, что Она просто женщина и не может этого не делать. Тогда вы легко это, к этому относитесь. И переводите даже это в шутку. Вот когда самый лучший способ реагировать на женскую несправедливость, это шутка. Я так делаю со своей женой. Если она что-то сделала несправедливо, я сначала как бы понимаю, пытаюсь понять, что это женщина, поэтому так. А потом, когда я ее встречаю, когда все успокоилось, я передразниваю ее, вот так вот делаю, она прямо падает на пол и смеется. Как хочет сильно. Ну, то есть я показываю ей, как вот она как бы... Ну, я показываю, как она делает. Ну, искренне очень. Допустим, ты виноват в моей простуде. Допустим, да, я перетерпел все. Потом, понял, что женщине плохо, ей нужна помощь. Не то, что она вот меня считает виноватым, а просто вот ей плохо. А потом, когда все успокаивается, я ее встречаю, улыбаюсь и говорю... Ты виноват в моей простуде ей. Она просто падает на пол. И так смешно это видеть. Да, женщина, классный способ. Это значит, что все игра для меня. То есть я не воспринимаю серьезно эти все вещи. Не воспринимаю серьезно. Да? Угу.
Как правильно выстраивать отношения с дочкой подростка? На девочку давить нельзя, заставлять или нельзя. Но если не заставлять, то она ленится.
Заставлять можно. Есть понятие строгости такое. Строгость не отменялась. Строгость не означает давить. Строгость — это способ общаться. Допустим, вы можете не общаться. Это высшее проявление строгости. Не замечать ее.
Ну, тогда она точно будет лениться. Не помоет посуду. Уйдет.
Не замечать означает показывать, что вы против такого поведения. Можете сказать ей строго, не отменяется это, строгие слова, но это не насилие. Например, строгость — это вид справедливости. Например, сказать: моя хорошая, так нельзя. Я же твоя мама, там и так далее. Строго. Но при этом, как бы, не ты плохая, там такая-сякая, так нельзя, а просто вот к справедливости призвать. Это действует очень сильно на разум женский. Она начинает понимать, что так нельзя. Может делать вид, что она не понимает, там, допустим, но она все равно поймет.
Правильно постоянно ей напоминать: иди помой посуду, иди расчесывай,
да, правильно.
Сиди в телефоне.
Да, правильно.
Она злится на меня, что я все время...
Если вы давите. А если по-доброму: не чешись. Не сиди в телефоне. Ну, потому что ей хочется, это ее же тянет туда. Лучше всего найти ей другое занятие, взять ее за ручку, отвезти туда, где надо сидеть. С ней как бы это сделать, чтобы ее вдохновить. Любое, как бы, если вы понервничали, сорвались на нее, то надо извиниться потом. Приласкать ее, извиниться. Иначе она грубая вырастет. Как женщина вырастет грубая. На женщину, девочку сорвались, извинитесь. Тогда она не будет грубая, она будет очень добрая. Строгость нужна с девочкой тоже. Сходи туда, сделай то. Вот так лучше. Это нехорошо. Я не смогу с тобой разговаривать. Все, не разговаривайте с ней. Наказание. Тебе придется сидеть в этой комнате. Еще более серьезное наказание. Ты наказана тем, что ты не пойдешь в кино. Наказание. Лишением свободы, но не насилием. Я говорю: я не знаю, что мне делать в этой комнате. Займись чем-нибудь полезным. Ты наказана. Все. Вот тебе это, вот делает это. Она подумает, будет это делать. Потому что она девочка, она, ее природа не конфликтная у женщин. Если она видит, что ее любят, по-доброму к ней относятся, она всегда будет за, человеком за. Мужчина становится, мальчик становится человеком за, если он видит победу и силу. Ну, допустим, мужчина, отец ему говорит: так нельзя. И он говорит: ладно, а сам делает. И тогда отец раз, как бы, силу проявляет. И мальчик становится человеком за. Он говорит: папа, я все понял, я больше не буду. Почему? Потому что отец проявил силу. Воздействовал силой на него. Сильную позицию выбрал. Не дал ему дальше, как бы, идти не туда. И он сразу раз, и все, и он все понял. Признал свое поражение. Но если мальчик видит, что его никто не может ограничить, он наглеет и теряет себя. Какая-то сила на него, но право должна на мальчика всегда быть. О, у нас уже время закончилось, я понял. Все, все сели прямо. Кто из вас вчера во время молитвы почувствовал спокойствие в сердце? Вы прошли первую стадию победы над судьбой. Кто из вас почувствовал, что он способен теперь общаться, как-то влиять на ту ситуацию, где он не мог даже поговорить после вчера, после настроя? Это вторая стадия. И кто из вас вчера во время молитвы узнал, что что-то поменялось в жизни? Вот так было, а стало вот так, независимо от вас. Это уже третья стадия. Это сильно очень. Один человек, видите? А кто из вас вчера засыпал, вот я желаю всем счастья, у вас ко сну пошло клонить? Не бойтесь, просто поднимайте. Если вы засыпали, значит, вы плохо слушали, потому что спит и бодрствует только разум. Если вы будете сильнее слушать тех, кто молится, вы проснетесь, и у вас пойдет процесс. А? Рыдаешь? Это значит, что вам надо лучше отдавать. Когда человек плачет, я желаю всем счастья. Это значит, все пошло только внутрь, а наружу ничего не выходит. Это женский эгоизм так работает. Надо сосредоточиться не на том, чтобы принимать, а отдавать. Тогда успокаивается женщина. Еще какие варианты у вас получились, кроме того, что я сказал? Продолжаю желать всем счастья. Это супер вариант, очень хороший. Значит, вы сильно включились. Еще какой вариант? Значит, надо сильнее слушать. Мысли — это ваша судьба. Чем сильнее слушаете, тем сильнее побеждаете судьбу. Слушайте, как мы это повторяем. На меня настройтесь, смотрите, как я повторяю. Вместе со мной старайтесь, если не слышите их молитву. И тогда вы сможете победить мысли. Глаза открывать, если вам помогает сосредоточиться, или закрывать, если вам помогает сосредоточиться. Руки можно вот так перевернуть, тогда люди будут давать силу. Или наоборот закрыть, тогда вы будете сами, вам никто не будет мешать. Сидеть надо прямо всегда. Если вы согнулись, у вас нет сил. Выпрямились, есть силы. Это целая наука, как правильно побеждать судьбу. А если что? Можно что? Поделиться, поделитесь, давайте, да. Скажите. Как? Поссорилась с папой, так. Пожелала всем счастья, и что произошло?
И мне не хотелось как бы к нему ехать. Мы ехали с мужем оттуда, и приятное вот это ощущение у меня было уже несколько недель. И вчера, то есть когда перед тем, как мы начали желать всем счастья, я думала опять про эту ситуацию.
Слушайте внимательно.
И в какой-то момент я просто перестала об этом думать.
И... Видите, она стала слушать, сильнее слушания, стала сильнее судьбы, и Бог начал менять ситуацию в результате.
И у меня стало слышаться такой голос людей, которые здесь желают счастья, ваш голос и молитва, которая звучала. И сегодня утром мне папа сам позвонил, говорит, когда вы приедете в гости.
Все.
Вот. И я...
Эта ситуация побеждена. Смотрите, первая стадия, она отвлеклась от ситуации. Вторая стадия прошла незаметно для нее, то есть она начала влиять на папу и с ним контакт установила. Третья стадия, папа поменял отношения.
И самое главное, что я после этого говорю... Пап, ты, наверное, обиделся на нас, ты извини, если что-то мы сделали не так. А он говорит, нет, это я виноват, я там бурчал на вас, приезжайте, я соскучился.
Видите, спасибо. Людям всегда не хватает счастья в отношениях. Сейчас мы будем наполняться этим счастьем.
Я вас не спросил, девушка, да? Да. Ну,
можно.
Все сели прямо. Не-не, все, уже времени. Побеждаем судьбу, мои хорошие. Это самый лучший способ, то, что мы сейчас делаем. Он малопонятный, но самый лучший. Самое главное, запомните этот звук, который вы произносите вместе со звучанием молитвы. Сливайтесь с этим звуком, войдите в звучание, слейтесь с звуком, учитесь слушать очень сильно. Зал и те, кто молится.
Я желаю всем счастья.